Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сколько же баллов пробки в Москве? 3,6 – это индекс самоизоляции. Пробки 1 балл на данный момент. То есть вы куда-то едете. Ну, понятно, куда вы едете. Вы едете на работу, те, кто должен ехать на работу. На всякий случай, давно не вспоминали. Евро 79,71. Прямо сейчас торгуется доллар 73,54. Нефть Brent 29,54. То есть около 30 держится нефть. Ну и больше пока ничего по этому поводу нет. Да, будем смотреть. Ну, естественно, доллар вызывает интерес у всех, когда он растет. Когда он как-то устаканивается, ни у кого интереса это почему-то не вызывает. Ну, наверное, потому что так все устроено. Ни у кого нет долларов, и поэтому интересно только, когда он растет. А вдруг, может быть, нужно было купить? Но нет, не получилось. Да? Ну да, 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, в Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Ну, то есть, вот ничего нового, надо вводить санкции американцам обязательно по любому поводу и без этого повода, и как угодно вообще, главное ввести эти санкции. Я, честно говоря, не удивляюсь абсолютно, вот, абсолютно не удивляюсь. Плюс к этому нужно вспомнить, не плюс к этому, а вообще, я говорю сейчас о темах, которые вчера по-настоящему гремели. Это Песков, который заболел коронавирусом, вы знаете, да, и жена его тоже заболела, пресс-секретарь президента Песков Дмитрий. И еще, конечно, мощнейшая какая-то такая критика со стороны Павла Дурова Соединенных Штатов Америки. Он прямо их начал разносить. Они ему запретили делать валюту, грамм, да, грамм, ну, как телеграмм, грамм. И он... в общем-то, сильно теперь злой. И у него открылись глаза. Я думаю, что у него они и раньше были открыты, но сейчас они прям еще сильнее открылись. Но к этому чуть-чуть позже перейдем, если честно. Я думал это чуть-чуть попозже дать и вместе с вами обсудить. Так что сегодня обязательно об этом поговорим. Там прям Павел Дуров становится квасным патриотом чуть ли. Ну, шучу. Квасным патриотом не становится, но я думаю, скоро он заслужит звание агента Кремля где-нибудь в американских СМИ. Потому что к тому все идет. Надо внести законопроект о санкциях против США из-за испанки, пишет Аюведа. Да, да, и почему, кстати, она называется испанка? Почему все так делают? Почему испанцев во всем обвиняют? Это страшная вещь. Надо испанцам еще попросить компенсации за все эти годы. За все эти годы лжи, обмана, да, наговора на самих испанцев. Так что нужно разбираться с этим, конечно. Доброе утро, Преображенская площадь и набережные до Садового очень плохо, пишет Артем. Доброе утро, почитателям, да, спасибо. Дуровский грамм и тон утонул. Да, Иннокентий, обязательно поговорим. У меня, у моей мамы сегодня в один день праздник, день рождения. Завтракаем тортиком, слушаем Гудошникова, пишет ДДТшник. Всегда мечтал стать семейной, чтобы моя программа стала семейной, понимаете? Всегда об этом мечтал, это прекрасно. Я думаю, это замечательно. Я думаю, что у меня самый тот формат, чтобы меня слушать всей семьей. Это замечательно и прекрасно. Я иногда только ругаюсь, и в этот момент, конечно, убирайте от приемников детей. Ну и не забывайте, что нашу радиостанцию можно слушать только если вам есть 16, вот, все остальные вообще не считаются, нельзя вам такое, это еще рано, слишком страшно, слишком все по-серьезному, что ли, или как это назвать. За пробирку вон кто ответит, пишет Григорий, никто не ответит, просто потом Колин Пауэлл, когда ушел со своей должности, сказал, что это была самая позорная страница в его жизни, все, этого достаточно, это был позор, как мне стыдно за это, сказал Колин Пауэлл, и все сказали, да, мы тебя понимаем, конечно, позорная, постыдная страница в твоей карьере и жизни, но Что поделать? Америка превыше всего, да? Испанка называется испанкой, потому что Испания первая открыто о ней рассказала. Да-да, Артем, мы это знаем, но видите, как все нечестно. 70+, пишет Иван Грейт. Пока все дома 2-0, пишет Саша. Слушай, пока все дома, он все время ел где-то. Он все время пихал что-то в рот себе. А меня никто не кормит, я сам кормлюсь. И в этом наше, как мне кажется, конкретное отличие. Ну и потом, где... Кстати, а чем закончилась история с тем, что, значит, пока все дома, ведущий ругался со своим каналом, что каналу не нужна эта программа. Он куда-то ушел, не ушел. Мне прям даже стало теперь интересно. Может, мне кто-нибудь расскажет. Только не в эфире рассказывайте, а за эфиром пришлите куда-нибудь в соцсетях. Мне было бы интересно вот так. А в эфире не надо, нет, не настолько интересно. Так, скоро кто-то ответит за MH17, пишет Росомаха. Ну, понятное дело, что давить-то будут в то, что Россия должна за это отвечать. Я, кстати, искренне удивлен, что Сенат США вносит проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Я прямо был уверен абсолютно на где-то 99%, что внесут какие-нибудь санкции против России. Вне зависимости от того, имеет отношение Россия к коронавирусу, не имеет отношения. Я думал, что обвинят нас. Но каким-то магическим образом в этот раз мы не в центре событий. Да, западные СМИ говорят, что у нас какая-то не такая статистика. Ну, наверное, они чего-то там увидели в этой статистике неприятное для себя, да? Но, ну и все. То есть обвинить нас в чем-то. Я видел, что есть какое-то обвинение о призрачных хакерах, которые что-то там воруют в Великобритании, вроде бы пытаются украсть вакцину. Вот это было. Меня это, честно говоря, по-настоящему удивило. Почему? Потому что я был уверен, что в современном мире, в современном обществе, когда весь мир стоит перед одной угрозой, угрозой этого чертового коронавируса, все ученые мира должны взаимодействовать друг с другом. А оказалось, что нет. Оказывается, есть группки ученых, которые каждый борется за свой успех, чтобы, наверное, первыми дать миру вакцину, да? Чтобы потом медальку себе на грудь повесить и говорить, это мы спасли всех. Да, это мы спасли всех. То есть все, оказывается, очень сильно берегут свои знания по поводу этой вакцины. В любой непонятной ситуации вводи санкции против кого, даже неважно, пишет Владислав. Ну, вам вообще, вот я серьезно сейчас спрашиваю, у вас нет ощущения, что Соединенные Штаты превратились в какое-то очень странное государство, абсолютно... Не то что, ну да, это называется полицейское, но в общем оно немножечко даже сумасшедшее. Ну, они, короче говоря, crazy, они бы, наверное, так сказали. Они реально такое ощущение пытаются управлять всем миром. И они наказывают кого-то, кого-то там милуют, кому-то они благоволят, кому-то нет. То есть они во всех вопросах выносят вердикт, по всем вопросам. Вот даже если это их 10 тысяч раз не касается, все равно они это делают. И мне кажется, что это немного странно. Это какое-то удивительное поведение, возможно, родителя, который начинает вдруг корректировать своего ребенка, когда ребенку 40 или 50 лет, или 60 лет. Вам не кажется, что это странно? Ну, все уже выросли, все, уже закончилось время, когда Соединенные Штаты Америки одни были на планете Земля, а это было, как я понимаю, в 90-е в основном. Да, они были одни на планете Земля, Советского Союза не стало, он развалился, никакого там двуполярного мира не было. Все, был однополярный мир, Соединенные Штаты Америки по-настоящему наслаждались этим, но заканчивается это время, если уже не закончилось. А поведение усугубляется. Они похожи на стариков, которые застряли в определенном периоде времени и никак не могут принять правду. А правда заключается в том, что рядом с ними выросли страны. Выросли по-настоящему, я имею в виду не в историческом смысле, а в смысле потенциалов этих стран. Кто-то вырос экономически, кто-то вырос в военном плане, кто-то в военном-экономическом плане. И страны начинают заявлять определенные права на свою независимость, правильно? Они говорят, слушайте, мы, наверное, можем принимать решения самостоятельно. Но потом оказывается, что нет. Америка заботливый сын, а мы старики с деменцией, пишет Иван Грейт. Ну, хорошо. Да, смотрите, если исходить из возраста государства, то получается, что Америка – это заботливый сын. Но представьте себе, в определенный момент сын сошел с ума. И он начинает, почем зря, лупить своих родителей. Он начинает их наказывать. Он начинает приставать к старикам, что они забывают, где они положили зубную щетку. И что им вообще зубная щетка не нужна, потому что у них уже давно вставная челюсть. Он начинает прикапываться ко всем, и это невозможно. Он какой-то задиристый. Он слишком задиристый, он слишком молодой, слишком выпендристый. Да, окей, он силен, но он слишком молодой. Это же невозможно. Юнец какой-то, учит всех. Черт побери, Америка. Нет? Это американские патриоты. Я все жду, когда выродятся патриоты отдельных стран и появятся патриоты планеты Земля, пишет Сергей. Ну вот это сильно вряд ли, Сергей. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. У нас все в порядке с телефоном, я бы попросил проверить нашего звукорежиссера. Они понимают эту правду и санкциями пытаются удержать свободы, родительскую силу, пишет Никита. США нам не враги, меняйте тему, пишет Несмачный. Несмачный, вы находитесь настолько уже теперь вне контекста и настолько вы уже отстаете от того, что говорят все свободомыслящие люди на планете Земля, что мне даже за вас страшно. Почему? Потому что из этого я сегодня начал. Павел Дуров вдруг открыл глаза. Знаете, когда он открыл глаза? Когда Соединенные Штаты Америки запретили ему создавать грамм. Грамм — это такой, знаете, ну, скажем, аналог битка. Это что-то похожее на биткоин. Это криптовалюта, как я понял. И создавать он ее хотел на площадке Тон. Она так должна была называться. Так вот, американцы запретили заниматься этой историей всей вообще. На всей планете Земля, Дурову. То есть, смотрите, американцы могли бы запретить это в своей стране, потому что они не хотят, чтобы это было в их стране. Я так понимаю, что они в этом видят угрозу своей финансовой системе. Ну, это логично. Если они запрещают вот такие механизмы, значит, они видят в них угрозу. Какую угрозу? Ну, наверное, финансовую, потому что речь идет о финансах. Правильно? Правильно. Поэтому они могли бы запретить на территории своей страны, но они, внимание, и об этом сейчас во всеуслышание кричит практически Дуров, запрещают грамм на территории всех стран, то есть на планете Земля. И знаете, как они это обосновывают? Знаете, как они это обосновывают? Это потрясающе. Ну, потому что американец может найти доступ какой-нибудь к этой площадке, если она будет в других странах. То есть они напрямую говорят, что поскольку американец может быть в любой стране, поскольку американец через условный там VPN или еще как-то, или через там третьих какие-то руки может купить себе этот грамм в другой стране, мы просто возьмем и запретим Павлу Дуру этот грамм на всей планете. И все. США запрещает что-либо, что не нравится США, внимание, на всей планете. Вы понимаете, что это не поведение партнера, это не поведение друга, это не поведение да кого угодно. Это поведение реально гегемона, это поведение тоталитарного государства, это поведение жандарма. Жандарма, понимаете? Это такая страна-мент, если позволите, на планете Земля, которая может чего угодно кому угодно запретить. Слушайте, когда у нас Госдума вводит запретительные законы, абсолютно идиотские, вы же правда наполняетесь каким-то праведным гневом внутри? Правда же такое есть? А когда такое делают Соединенные Штаты Америки, почему нет реакции? Скажите, почему вообще Павел Дуров только сейчас, я задаюсь этим вопросом абсолютно откровенно, открыто, да? Почему Павел Дуров только сейчас об этом заговорил? Ведь так было всегда. Ведь Соединенные Штаты Америки могут вводить санкции против стран, то есть запрещать им определенные вещи. Могут? Могут. В обход санкций ООН США могут заходить в другие страны и превращать эти страны в пепел. Правильно? Могут? Могут. Может Трамп выйти там, в Твиттер свой и написать, что ему принадлежит Луна, американцам принадлежит Луна? Может, и он это делал совсем недавно, вы это знаете. И он это делал. Вам не кажется, что это не поведение партнера и друга. Вам не кажется, что это поведение обнаглевшей в край американской элиты? И вот теперь Павел Дуров говорит, а он говорит это во всеуслышание, что 4% на, значит, там, в Америке решают судьбу всему миру, всего мира. Прозрел наконец-таки, но прозрел только тогда, когда начали наступать на его песню, да, когда начали наступать на его деньги, когда его взяли за горло. Ну, то есть, объясню сейчас совсем на пальцах. Когда Павел Дуров выпендривался перед российским судом, перед Россией, рассказывал про свободу интернета, про свободу слова, про свободу разных стран, а американские СМИ, и не только американские, писали о том, как свободолюбивый человек борется с системой в России, все было окей, правда? Теперь, когда Соединенные Штаты Америки взяли Дурова за горло и не дают ему зарабатывать деньги и уничтожают его бизнес, по факту не дают человеку развиваться, что, на мой взгляд, ужасно, тем не менее. Вот теперь он, черт побери, прозрел. А знаете почему? А потому что здесь выкобениваться не получится. Потому что здесь придется склонить свою голову и сказать: «Окей, я не буду ничего делать. Я не буду ничего делать. Потому что если ты так не сделаешь, тебя достанут». Вот и все, вот и вся свобода интернета. Я говорил об этом раньше, я скажу это сейчас, серьезно абсолютно. Никакой свободы интернета не существует по одной простой причине. По одной простой. Все мы имеем физическое свое тело. И все вот эти свободолюбивые классные бизнесмены тоже имеют физическое тело. Если бы они его не имели, может быть, о какой-то свободе интернета и можно было говорить. Но поскольку они все из крови и плоти, и их можно взять, привести и посадить под любым надуманным предлогом, завтра объявить Дурова террористом, и все. Завтра объявят его, и все, найдут, привезут, посадят куда-нибудь Гуантанамо, будет сидеть, все. Вот пока у него есть физическое тело, пока у меня есть физическое тело, пока у нас всех есть физическое тело, и мы из крови и плоти, не надо рассказывать про всякие эфемерные свободы. Мы прекрасно понимаем, что если бы Телеграм угрожал сейчас свободе или стабильности политической системы в США, точно так же, как Грамм и Тон закрыли бы и Телеграм. Просто сказали бы Павлу Дурову: «Закрывай!» И никуда бы не делся, стал закрывать, потому что прекрасно понимает, кто может его раздавить за секунду. Именно поэтому Цукерберг пришел в Конгресс в 2018 году и много часов отвечал на вопросы о своих политических взглядах, о том, какие цели преследуют его соцсети. Именно поэтому. Потому что никакой свободы интернета не существует. Я уж не говорю о том, что физические серваки стоят в Америке, да? Вот об этом я еще не говорю. Об этом можно отдельно просто сказать. Ну вот сказал. 7373948, телефон прямого эфира. Вот такие дела, вот такие свободы. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Остап.
Да.
Я хотел бы сказать, что вы, по всей видимости, абсолютно правы. Соединенные Штаты уже бьются в агонии. Вот. И, наверное, может быть, ООН, который уже фактически умер, почему он должен находиться в Соединенных Штатах? Перенести его куда-то. Антидопинговый комитет ВАДА, допустим, тоже перенести. Интернет тоже перенести. Из Соединенных Штатов. Не обязательно в какие-то страны Китая.
Ну как вы это перенесете?
Штаты, Россия, там Китай. В Монголию какую-нибудь. Все равно все на самолетах летают. Слушайте,
может быть, просто американскую элиту немножко куда-то перенести? Я уж не знаю. Вы просто поймите правильно. Спасибо большое. То, что вы сейчас говорите, это из области фантастики, да? И, в принципе, я сейчас добавил какую-то фантастическую вещь. Мы находимся просто в такой ситуации, когда реально... И здесь Дуров прав, что вот этот маленький-маленький такой небольшой абсолютно процент, не то что для всей планеты Земля, а даже для Америки, людей, решает, чему быть на планете Земля, а чему не быть. Но мы это всегда знали, и мы об этом всегда говорили. Но что нам отвечали? Давайте откровенно, вот когда я это говорил в эфире, что мне отвечали? Леша, пропаганда, Кремль, значит, ты это специально говоришь, ничего этого нет, нас обманул. Ну а что теперь? Ну уже Дуров вам сказал. Я, в принципе, беру его слова не как какой-то парадокс или что-то новое. Я прекрасно это понимаю, и я об этом постоянно говорил. Но теперь, наконец-то, Дуров это говорит вслух. Наконец-то. Понимаете? И каждый это знает, каждый это понимает, каждый понимает убогость того положения, в котором сейчас находится мир по отношению к Соединенным Штатам Америки. Каждый понимает, но только редко какие-то подлецы делают вид, что не понимают, либо идиоты. Ну, я рассчитываю, что подлецов больше, чем идиотов, потому что мне кажется, что люди должны быть умными, да? Вот. Подлецы, которым платят, больше никак нельзя изобразить, что все нормально, все окей, all correct, it's not a problem for us. Yes, yes, of course, thank you very much. Да что, что, как, вот вы сами себе верите или нет, когда вы начинаете рассказывать о какой-то свободе, о США, как они все делают правильно, серьезно. Ну вот Дурова, я не знаю, вот его жалеть или не жалеть, вот честно говоря, не жалеть. Знаете, почему его не надо жалеть? Потому что он об этом молчал. Когда, внимание, на него не наступали. Как наступили, конечно, заговорил. 7373948, телефон прямого эфира. Но не надо удивляться, наступают на страны, давят страны. Что угодно делают. Хотят, обвинят в чем угодно. Такое положение дел. Американцы прочно уверены в том, что они правят миром. И никто их в этом пока переубедить не может. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Так дело в том, что подавляющее большинство населения такая ситуация устраивает. Вот как пример, скажем, в царской России дворян было, ну, 1, может, 2%. И смести их ничего не стоило. Но крестьянские там восстания того же Пугачева подавляли простые солдаты, те же мужики. Значит, их устраивала эта система. Они же перебить дворян-то могли запросто. И здесь то же самое. Подавляющее население все это устраивает.
Да не устраивает.
А тогда почему все терпят? Я имею в виду миллиарды людей, так сказать, терпят. Если бы не устраивало, то смели бы.
Ну, потому что есть пропаганда, понимаете? Это нужно понимать. Спасибо большое. Во-первых, многих не устраивает. И вы прекрасно помните о таких событиях, как Occupy Wall Street. И как реагировали тогда американские власти на эти события. Когда свободолюбивые американцы вышли на улицы и сказали, что не может быть такое, что деньги в руках 1% населения Америки, а остальные 99% собирают крохи с этого огромного стола барского. Не может быть такого. Их разогнали, и разогнали очень жестоко. И тех знаменитостей, которые выступили на стороне этих людей, прилюдно пороли практически. Ну, я имею в виду, естественно, в метафорическом плане. То есть не пороли их, конечно, розгами какими-то, но их прилюдно унижали. Их лишали их статуса, по сути, разрушали их имидж как людей думающих, интересных и свободных. Да, их просто втаптывали в грязь. Это Occupy Wall Street. Вы можете посмотреть, как работала тогда американская полиция. У вас все встанет на свои места. Вот абсолютно все. Конечно, есть люди, которых это не устраивает. Их очень много. Их очень много. Но, извините, а что есть в их руках? Какой ресурс есть в их руках? Ведь это сложно противостоять такой машине. А есть действительно убежденные дурачки, которым достаточно элементарнейшей пропаганды о том, что Соединенные Штаты Америки самая свободная страна в мире. Поезжайте в Кремниевую долину, у вас все будет очень хорошо. А есть люди, которые эту идею продвигают в массы. Есть люди, которые за деньги продвигают эти идеи в массы. Как там зашибись, как там хорошо, никаких минусов, вообще сплошной кайф, срочно-срочно стремись туда. До сих пор, внимание, уже давно не 90-е, и до сих пор есть люди, которые это делают, которые абсолютно однобоко подают эту картинку о замечательном рае на планете Земля под названием Соединенные Штаты Америки. Вот они есть. Я не знаю, либо они очень крайне продажные, либо крайне тупые. Тут два варианта, понимаете? Выбирайте сами, когда вы будете думать про того или другого человека, общественного деятеля, продажный он или тупой. Вот выберите сами, посмотрите на него, посмотрите на его лицо и скажите, этот тупой. А потом на другое лицо посмотрите и скажите, а этот продажный. Потому что человек, который абсолютно трезво подойдет к этому вопросу, поймет, что, к сожалению, это вообще не рай. К сожалению, это не рай. К сожалению, это тоталитарное государство, абсолютная империя, которая превратила, по сути, да, одно государство превратила в свою империю весь мир. Они решают, что и как будет во всех странах, когда они запрещают грамм и тон. Вы же понимаете. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Быстро пробежимся с обзором печати. Значит, «Аргументы и факты» пишут о том, что Дмитрий Песков заболел коронавирусом. «Вечерняя Москва» пишет, что более 1 400 000 российских врачей прошли обучение для борьбы с COVID-19. «Коммерсант» говорит, депутаты собрали пакет для СМИ. Комитет Госдумы предложил правительству поддержать отрасль. Нужна какая-то поддержка? Я, честно говоря, даже не в курсе. Ну ладно, хорошо. Сейчас сделаем небольшую паузу, идем дальше. «90% наших селебрити живут в США и не скрывают этого. Не думаю, что они глупее подавляющего населения страны. Что их тут не устраивает? Не задумывался», пишет Дмитрий. Дмитрий, когда я критикую США, это не значит, что я хвалю Россию. Это не значит, что я хвалю Россию. Это значит, что я критикую США. Дмитрий, не пытайтесь меня поставить на ситуацию ложного выбора. Мне не нужен этот ложный выбор. Но те люди, которые рассказывают замечательно в США, они до определенной степени, конечно, правы. Когда ты берешь доллар в руки, который, в общем-то, не так подвергается инфляции, как валюта нашей страны или каких-то других стран, ты, конечно, можешь быть доволен и кайфовать от этого. Когда ты получил и заработал много денег здесь, ты покупаешь дом там, потому что считаешь, что там центр мира, и ты можешь быть этим доволен, и, наверное, ты доволен. Но я не покупал недвижимости за рубежом, у меня вообще нет никакой недвижимости, в этом смысле меня не в чем обвинить, понимаете? Поэтому я вполне себе имею право об этом говорить и говорю. В Лусан один журналист приехал, значит, и показал, как все хорошо, другой ни разу здесь не был и кричит, как все плохо. Вывод, оба балабола, пишет Андрей. Вывод, Андрей, заключается в том, что я не говорю о жизни, я говорю о поведении американской элиты по отношению ко всему миру. А американская элита воспринимает весь мир как свою песочницу. Поэтому можно вводить санкции против Китая из-за коронавируса, хотя у тебя нет никаких оснований этого делать. Никаких вообще оснований у тебя для этого нет. Поэтому можно развязывать торговые войны. Поэтому можно наказывать, в кавычках, государства за их позицию. Поэтому можно говорить, в каких государствах правильный правитель, в каких государствах неправильный правитель. Поэтому можно брать и говорить, что теперь в этом государстве правит Гуайдо, а не Мадуро, и все, и говорит, это законный правитель, хотя он никакой незаконный правитель, он даже не может войти, по сути, в свою страну нормально, он не может этого сделать, какой он законный правитель, к чертовой матери. Давайте обратимся одним простым вопросом, имеет ли отношение соцсети к тем революциям, давайте даже так скажем, не революциям, а переворотам, которые происходили в разных странах, я имею в виду страны, абсолютно разные, на разных континентах. Можно взять Африку, можно взять Европу, можно взять другие континенты. Имеют отношение к этому соцсети или не имеют? Ответ будет очевиден. Имеют. Соцсети использовались для координации этих движений протестных. Все об этом знают, это прекрасно всем понятно. И вот скажите мне, если вдруг эти соцсети будут использоваться точно так же для координации оппозиционных людей, оппозиционных по отношению к властям Соединенных Штатов Америки, в Соединенных Штатах Америки, что будет? Вот сами себе ответьте на этот вопрос. А ответ, он очевиден, он абсолютно простой. Соединенные Штаты Америки очень быстро прикроют эту лавочку. Я еще раз повторяю, если мне, ну, нет веры, допустим, да, вы мне не верите, я и не заставляю вас мне верить, не нужно этого делать. Заходите в интернет и смотрите, просто набираете «Цукерберг, Конгресс 2018». И потом читаете материалы о том, как Цукерберг держал ответ перед Конгрессом и, внимание, докладывал о своих политических взглядах. Это что такое? Объяснить, что это такое? Это проверка на лояльность. Если вдруг бы его политические взгляды, но он не дурак, он об этом не заявит, но тем не менее, если бы он был дурак и заявил о том, что его политические взгляды расходятся, Посмотрел бы я, что было бы с Facebook, и посмотрел бы я, что было бы с WhatsApp. Если бы вдруг в определенный момент американская элита, власти, те люди, которые действительно распоряжаются финансами, почувствовали какую-то легкую угрозу для себя, исходящую с этих площадок, от этих площадок или от Цукерберга. Конец бы был Цукербергу. Как только американская элита, американские деньги почувствовали некую угрозу тех самых криптовалют, о которых сейчас идет разговор. К примеру, Грэм называется, да, это вот дуровский. Все, мы запрещаем. И не только на территории США, что, в общем, было бы логично, если бы они сами себе что-то запрещали. Их выбрал их народ, пожалуйста, они сами себе запретили, они могут даже себе запретить дышать. Это их дело, меня это вообще не волнует. Они запрещают на всей планете. Понимаете, о чем идет разговор? То есть они реально, абсолютно, точно уверены в том, что они руководят этим миром. Если вас устраивает такое положение вещей, не вопрос, не вопрос. На мой взгляд, это слишком наглое поведение. А как еще это охарактеризовать? 7373948. С другой стороны, ну вот я говорю, наглое поведение. Раздается звонок, и мне говорят: Алексей, отличная программа, отличная программа. Слушай, но мы не такие плохие, как ты думаешь. Мы не такие плохие. Давай так, $100,000, и ты забыл эту тему. И вдруг я ее забыл, представляете? И вдруг я забыл эту тему, и все. Ну что такое $100,000 для меня? Это хорошие деньги, да? Хорошие деньги. Для всех, для вас $100,000 это хорошие деньги. А что такое $100,000 для страны, которая печатает эти деньги? Это ничего. Это вообще ноль. Это ничего не значит. Это просто деньги. Это бумага какая-то. Просто бумаги отсыпали аборигену. И все, и не вопрос. Все, туземцу этому, аборигену отсыпали бумаги, показали ему бусы, дали в руки, и все. И сдулся абориген, сдулся абсолютно. Ничего он уже не может противопоставить. Ему же дали в руки бусы. Все, он сидит и эти бусинки перебирает. Смотрит их на солнышко, как они там переливаются разными цветами радуги, да? Ну, а что, не так, что ли? А если нельзя купить, если абориген упертый, если этот абориген, если этот местный житель, он типа воинствующий индеец, если он апачи, ну тогда его надо уничтожить. Либо купить, либо подавить. Два варианта. Кого могут, того покупают. Кого не могут, купить, уничтожают. Разве не так? Это что, новинка? Это что-то свежее? И скажите мне, это поведение, реально, это поведение достойно страны, которая называет себя там, чуть ли не колыбелью демократии, которая всем всегда рассказывает о свободах личности, о свободах совести, о правах человека. Да? Но только когда они рассказывают об этих правах человека? Когда в какой-то другой стране бузят? Вот в России бузят, и тут же СМИ американские рассказывают о свободе человека, да, о правах человека. Как же так? Винтят и в бобики убирают оппозиционеров. Ужасно! Но как только они выходят, оппозиционеры местные на Уолл-стрит, их винтят, кладут в бобики, травят сливовым газом и водой просто разгоняют эти толпы и сажают в тюрьмы. Сажают и все, и не парятся по этому поводу, это их не волнует. Их волнует только одно – стабильность своей политической и, внимание, самое главное, финансовой системы. Все, точка. Попробуйте завтра создать какой-нибудь проект, который реально начнет угрожать финансовой системе США. Очень быстро вы закончитесь. Либо ваш проект, либо вы вместе с проектом. Все, вариантов других не существует. Любую угрозу, любая угроза на американцам сразу же купируется и американцами. Это очень жестокая нация в этом смысле. И они не собираются играть в игры. Они говорят: мы дадим вам нормальную жизнь, но вы будете нашими рабами, вы будете сидеть у наших ног, все. И если вдруг вы скажете, что мы не рабы, мы свободные граждане, вот тогда уже извините. И не дай бог кому-нибудь заявить, что мы не рабы и не просто свободные граждане, а мы равны как государство. Вот тогда будут тебе санкции, будет тебе вся мощь американской пропаганды через СМИ, тебя раздавят и распластают абсолютно. Если, конечно, ты не выдержишь этого напора. Но выдержать этот напор практически никто не может, потому что, внимание, у них все деньги мира. Все деньги мира. Но если бы у меня было столько денег, поверьте мне, я бы тоже мог довольно эффективно покупать и покупать блогеров, покупать артистов, покупать кого угодно. Это очень легко делается. Сегодня он свободный, а завтра он уже за твои деньги поет любую песню. Разве нет? Разве это не так? 7373948, телефон прямого эфира. И к чему мы в итоге приходим? Мы приходим в итоге к простому выводу. В чем сила, брат, да? Там, в чем сила, американец? Вот. Вот и мой брат говорит, что в деньгах. А я думаю, что в правде. Но правда ведь что заключается в том, что сила действительно сейчас в современном мире в деньгах. У кого их больше, тот и сильнее. Разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. На самом деле дело в том, что в Соединенных Штатах есть так называемый экспортный контроль, действие которого распространяется за пределы Соединенных Штатов.
Да, они сами себе, вполне себе это разрешают. Все.
Да, но это особенность экономической и политической системы. То есть никто не мешает Российской Федерации сделать нечто подобное. Но для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы основные акции торговались на нашей бирже, а не на Нью-Йоркской бирже. И, соответственно, основной экономический центр был бы в России, а не в Соединенных Штатах. То есть мы, в принципе, могли бы сделать нечто подобное и сделать так, чтобы, соответственно, весь мир пристал под нашу дудку, а не под
дудку. Никто не может сделать нечто подобное по одной простой причине. Этого не допустит никогда никто в Соединенных Штатах Америки. А если допустит, это будет значить крах Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, американцы хотят устроить себе крах?
Ну, конечно же, не хотят. Но, с другой стороны, должна быть некая политическая борьба, в том числе, возможно, и такими способами.
Какая политическая борьба? Спасибо большое. Ну, вот нам тут же накидали здесь, вспомнили Де Голля с золотом. Недолго, говорит, длилось счастье, пишут слушатели. Вспоминают Каддафи с его идеей про золотой динар, по-моему, у них называлось там, да, денежка. Ну, а потом мы видели все кадры, как Каддафи убивают. Мы видели, да, как его избивают, толпа его рвет просто в клочья. А потом Каддафи выставили на главной площади его же страны в морозильнике. В морозильнике его труп показывали, чтобы все были точно убеждены в том, что Каддафи мертв. Чтобы просто не только убить физически Каддафи, но и убить миф о нем. Чтобы, не дай бог, кто-нибудь потом после его смерти не сказал, что на самом деле Каддафи жив, а никого не убили, а это фотомонтаж и видеомонтаж. То есть, по сути, Каддафи отрубили голову, и на главной площади главного города его страны поставили кол, и на этот кол насадили его голову, для того, чтобы все остальные понимали абсолютно четко, что если вы будете себя вести как Каддафи, мы точно так же поставим кол, и точно так же на этот кол насадим вашу башку, чтобы все понимали. И все, внимание, понимают это. И все понимают это. И это не есть поведение страны, которая якобы экспортирует какие-то свободы. Это есть поведение страны, которая устанавливает правила игры для всего мира. И игра – это очень мягкое слово, которое может ввести в заблуждение, потому что мы все в детстве играли. Но это не такая игра, это очень жестокая игра. Это Джуманджи, понимаете? Если кто-то смотрел когда-нибудь фильм «Джуманджи», вот это Джуманджи. Здесь речь не идет о том, что ты проиграл и можешь начать заново. Здесь речь идет о том, что на кону жизнь и смерть. Хочешь самостоятельности, хочешь показать, какой ты крутой, хочешь отказаться от доллара, ну давай. Но только посмотри, вот в этом холодильнике труп Каддафи. Глянь, смотри, тебе нравится? Как думаешь, может с тобой такое произойти? Мы не желаем тебе этого, но ведь может произойти. После этого вы скажете, а как это произойдет? Вы придете и убьете меня? А вам скажут, нет, мы не пойдем, не убьем. Но народ почему-то взбунтуется. Почему-то пойдет гражданская война. Почему-то в этой гражданской войне мы поддержим не тебя, а другую сторону. Поставим им вооружение, поставим им провизию, поставим им все, гуманитарную помощь. И все. И ты, старичок, будешь немножечко мертвый, чуть более чем полностью, где-нибудь на главной площади своего города. По сути... Если бы Россия, давайте будем говорить откровенно, не вмешалась бы в конфликт сирийский, мы бы видели в таком же абсолютно холодильнике такого же абсолютно мертвого, как и Каддафи, Башара Асада. Ну, 100%, да, не будем в этом сомневаться. И, конечно, может быть, себя там могут местные власти тешить тем, что они сами бы справились с этим напором. Я думаю, что они бы не справились с этим напором. И это было очевидно. Там оставалось несколько недель для того, чтобы террористы взяли верх. Несколько недель. Вот и все. А Сулеймани убили, и Хамейни заткнулся, пишет Сергей. Пожалуйста, вариант. Нужна новая война, глобальная, чтобы изменить это, пишет Рой Макай. Кого с кем, Рой Макай? В ядерном мире? Вы хотите устроить новую войну, чтобы изменить глобальный миропорядок? Ну да, ну, он, конечно, изменится, но только он изменится настолько, что начнется везде сплошной «Безумный Макс». Помните, есть такой фильм? 7373948. А и того хуже книга Илая. Тоже хороший, кстати, фильм, посмотрите, мне всегда нравился. Что-то не самый высокий рейтинг у него, но мне нравится. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил Алексеевич.
Да, Михаил, пожалуйста.
Московская область.
Да.
Конечно, забавно, что вы мировую политику все время корректируете через голливудское кино. Какие-то «Безумные Максы». Я, кстати, ни одного...
Ну, доступно, чтобы было.
Я вообще никогда не смотрел, мне очень трудно. Алексей, вот вы молодой человек. Вы, конечно, не помните, как к власти пришел Каддафи, Хусейн, Асад и так далее. Объясняю, никаких социальных сетей близко не было 40 лет назад. Широчайшие революции в Северной Африке, на Арабском Востоке. Все монархии были сметены, вышли молодые свободомыслящие лейтенанты, майоры, которые превратились потом в нечто гораздо более худшее, чем монархия, стали диктаторами. То есть социальные сети, я вас уверяю, вы зря этому уделяете внимание. Нет, эти события были очень кровавыми 50 лет назад, 40 назад, лет назад. Там было крови море. Значит, и как всегда, американцы опаздывали. Они кричали потом, и в засекреченных депешах ЦРУ были вопросы резидентам, как и сейчас Сноудену. Как Сноуден привез материал, в котором мы видим, ну, просто это не афишируется, что события, которых последовали потом, за которыми убийство Каддафи и Саддама, были неожиданны для американцев. Они не хотели этого. Так же, как и не хотели развала Советского Союза. Поэтому, конечно, вот, конечно, можно так эффектно говорить о том, что стоит большой брат за всем. Нет. Только народы, в конечном счете, которые устали ждать, правда, зверски, к сожалению, свергают тиранов. Так было. Каддафи, вы не представляете, что это был за человек, когда он пришел к власти. Он обещал социализм, он обещал свободу, он обещал, что он превратился в дешевого, омерзительного диктатора. Половина страны была безработной.
Поэтому я задаю один вопрос, Михаил, позвольте. А Соединенные Штаты Америки сегодня не превратились в дешевого диктатора?
Да нет, конечно. Дело в том, что действительно всех устраивает это все. Благополучие маленького человека...
Ну, значит, холопы. Значит, холопы.
Представьте, нет, ну представьте себе, вот уберите сейчас интернет, уберите сейчас все, что сделал Билл Гейтс, все, что сделали американские технологии. Ну, вы жить не сможете просто.
Я понимаю. Я даже
возможно будет пропуск.
Михаил, я даже могу представить, что сейчас взять и убрать все ножи, и мне будет очень сложно нарезать колбасу.
Одну секунду.
Но кто-то ножом режет колбасу, а кто-то ножом убивает, понимаете?
Да, ножи нельзя убрать. Но вы даже пропуск человек простой не мог получить. 2 недели выйти в аптеку без американских технологий. Давайте мыслить все-таки немножко, знаете, более сущностно. Ну что мы кого-то обвиняем? Дело в том, что, никто не запрещает действительно создать биржи и котировать основные бумаги у нас в Москве. Но не получается потому, что государственное устройство противоречит экономическому фатуму. У нас вечно нет денег, потому что принцип целесообразности давлеет над всеми руководителями нашей страны всегда.
Я понял. Спасибо. Давайте.
Жертву все остальное. Спасибо.
Понял, спасибо большое. Михаил, я вашу позицию, как сказать, принимаю, да, принимаю, но не разделяю. Объясню, почему я ее не разделяю. Потому что у меня такое ощущение складывается, это лишь ощущение, да, что вы все-таки пытаетесь приукрасить ситуацию с Соединенными Штатами Америки. Вы пытаетесь их в каком-то смысле защитить. Я не сказал, что интернет это плохо, Я не сказал, что технологии – это плохо. Я прекрасно понимаю, что американцы в определенный момент сконцентрировали на территории своей страны величайшие умы современности. И эти умы сейчас на Америку работают. И они в том числе работают и на весь мир. Ведь в интернет это очень полезно. Я могу читать литературу, какую я хочу, в любой момент, когда я хочу. Я могу зайти на сайт любого музея, который завел этот сайт, и рассматривать великолепное, абсолютно величайшее произведение искусства и наслаждаться этим. Но это я этим занимаюсь. Я простой там, парнишка какой-то, да, из города Уральск, Западно-Казахстанской области. Вот чем я занимаюсь. Но есть люди, которые занимаются совершенно другими вещами. Они прекрасно понимают, что такое интернет. И если уж все в конечном счете, как вы сказали, зависит от народов, а в этом смысле я с вами абсолютно согласен, то никто же ведь не отменял влияние на эти народы смыслов. А смыслы, как известно, определяют не сами народы, а элиты, которые эти смыслы формируют. Ну и как вы думаете, донести информацию, донести смыслы через газеты легче или не легче, чем через интернет? Может быть, интернет все-таки поэффективней? Как по мне, так да. Не зря же большевики в определенный момент захватывали тогдашний интернет. Интернета-то не было, но телеграф-то был. Телеграф-то они не зря захватывали, потому что это источник информации. А если информация в твоих руках, если ты можешь трактовать факты в свою пользу, если ты можешь убеждать 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году в том, что ты прав, ты ведь многих убедишь. И это гораздо эффективнее, если у тебя если у тебя нет в руках этих инструментов. Ну, не зря все революции, практически всегда, чуть ли не в первый момент захватывали средства передачи информации. Ну вот не зря, потому что без них никак. Потому что кого-то ты можешь убедить, кого-то ты можешь настроить, кого-то ты можешь спокойно себе записать в союзники, даже если он твоим союзником не был. Ведь убедили когда-то в 90-е людей в том, что каких-то людей, да, определенную часть людей, что Советский Союз должен сгинуть. И они этому радовались. А потом определенная часть людей из этих же 90-х, убежденная тогда в этом, вдруг сказала, что нас обманули. Ну как-то же так получилось. Ну неужели все те люди, которые жили в Российской империи после развала Российской империи и создания Советского Союза, были довольны Советским Союзом? Я имею в виду всех тех людей, которые участвовали активно в развале Российской империи. Да нет, они не были довольны все. Кто-то, наверное, был. Но были и те, кто ненавидел Советский Союз, потому что пообещали одно, а дали другое. Потому что землю не получил, потому что фабрику не получил, потому что все, что было, отняли и поделили между другими, ну и так далее. Но пропаганду никто не отменял. И для этого интернет – это самое удивительное, потрясающее изобретение. Оно очень удобное. Это тончайший инструмент. Ведь мы все вместе наблюдаем, как сегодня... Например, официальные СМИ делают какое-то заявление, и в людях нет доверия к официальным СМИ, потому что официальные СМИ, говорят эти люди, ну, они куплены. Ну, до определенной степени это правда, но давайте пойдем дальше. Чему верят эти люди? А эти люди верят сообщению, просто надиктованному в WhatsApp. Примерно звучит оно так, я на ходу вам сочиню, оно будет похоже, скорее всего. Ну что, здорово, ну ты знаешь, у меня есть знакомые там, да, в органах. Короче, уже в Москве миллион заразившихся. Сейчас надо брать тушенку, значит, гречку и туалетную бумагу. Вот. Власти все скрывают, ну и так далее. Вот этому люди верят. Ну скажите мне, пожалуйста, на чьи деньги вот это сделано? Кто это позволяет распространять? Почему с этими фейками в соцсетях, сами же эти соцсети... не борются. И мне кажется, я думаю, ответ очевиден. Ну, потому что они не угрожают Соединенным Штатам. Я же говорю, если бы соцсети использовали для координации Occupy Wall Street, если бы это дальше продолжалось, мы бы увидели, как с этими соцсетями бы поступили американские власти. И это не значит, что Америка плохая. Это значит, что там есть абсолютно циничные, жаждущие денег и тотального контроля над всеми другими государствами элиты. Они есть, и ничего с ними не поделаешь. Такое ощущение. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Странно, что Михаил забыл, сколько денег вложила Америка в Каддафи напрямую и через его конкурентов, пишет Влад. Да не только Америка. И там и Франция, и Каддафи, который вложил огромные средства в предвыборную кампанию тогдашнего президента французского, и этот французский президент, который потом мстил Каддафи, мстил просто и все, и обнулил, по сути, все свои долги. Красиво, правда? Я думаю, что все очень жестоко в этом смысле. 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, май, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Более 5,9 миллионов тестов на коронавирус проведено в России под меднаблюдением. Из-за подозрения на COVID-19 находится 259 тысяч человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Это последние данные, которые у нас есть. Но мы, естественно, ждем после 10-30 статистику, что у нас за последние сутки. Обязательно об этом вам скажу. Ну, большой разговор у нас сегодня, по сути, посвящен Павлу Дурову, его выступлению, где он критикует Соединенные Штаты Америки. Вот раньше не критиковал, а сейчас начал критиковать. И критиковать начал по одной простой причине. Они, американцы, да, американские власти, по факту запрещают ему вести бизнес. По факту они ему не дают развиваться. Рассказывал про то, как российские власти ему мешают, и, собственно, в связи с этим он и покинул страну. Вот. Многие были на его стороне, многие были недовольны тем, что Павел уехал. А сейчас, когда ему помешали американские власти, он, естественно, вдруг осознал, что везде все примерно одинаково. Несешь какую-то угрозу, есть какие-то проблемы, эти проблемы решаются. Просто потому что ты есть, потому что ты физически материализован в этом мире, и тебя можно достать руками. Вы в записи, что ли? Зачем обсуждаете старые новости, пишет Андрей. Это не старые новости, это самые что ни на есть новые новости, потому что это другое выступление Павла Дурова, вы просто не в курсе, Андрей, вам нужно немножечко подтянуть в этом смысле свои знания. Да, ну, к сожалению, обратите на это внимание, освежите новостную повестку в своей голове. Павел Дуров выступил уже второй раз. Первый раз он выступил про то, что Кремниевая долина – это не самое лучшее место на Земле для работы, да. А теперь он выступил с другим заявлением, где, по сути, сказал, что как это так, 4% там, людей в стране под названием Соединенные Штаты Америки решают, где и что и как будет во всем мире. Ну, вот так. То есть он вдруг заговорил о гегемонии Соединенных Штатов. Вдруг, я еще раз подчеркну, потому что до этого, как я понимаю, его все устраивало. Ну, так оно обычно и бывает, естественно. Не будешь же ты проникаться проблемами других людей, не будешь же ты говорить о Донбассе, правильно? Зачем это, на это обращать внимание? Не будешь же ты говорить об Украине, не будешь же ты говорить про какие-то африканские страны. Ты будешь говорить тогда, когда надавят на тебя. Вот надавили на Дурова, и оказалось, что он, смотрите-ка, почти квасной патриот. Но нет, нельзя его назвать патриотом, его лучше назвать, конечно, человеком мира. И в этом смысле я не пытаюсь принизить Павла Дурова. Наоборот, я, честно говоря, им восхищаюсь как человеком. Во-первых, довольно молодым, ему всего 35 лет, представьте себе. И человеком с огромной головой, который создал многие невероятно успешные проекты. Таких людей, на мой взгляд, единицы во всем мире. И это нужно ценить, и нужно это понимать, по крайней мере. Хорошо, не ценить, но, по крайней мере, это нужно понимать. Но при этом почему-то Павел Дуров только сейчас открыл для себя всю правду об Америке, и для всех остальных тоже он это сделал. Я делаю вывод, что он и раньше это знал, абсолютно точно, но только молчал, потому что думал, что с ним обойдутся как-то по-товарищески, как-то по-доброму, но оказалось, что нет. Оказалось, что это все лирика, а элиты американские, финансовые и политические, лирики себе никакой не позволяют, они циники, им по барабану вообще, что вы там будете думать и говорить об их свободах. Я говорю, завтра, еще послезавтра, я жду, когда американские СМИ начнут называть Дурова агентом Кремля. Я просто жду этого момента. Я думаю, что это должно произойти обязательно. А Дуров агент Кремля, и все. Сейчас вдруг вспомнят, что он русский, вдруг вспомнят, что он из России, все это сейчас будут припоминать, я так думаю. Я только не пойму, кому ты это все объясняешь про Америку? Дебилом, пишет Узник. Узник, я не то чтобы это объясняю кому-то, поймите правильно. Я бы мог об этом и не говорить вообще, потому что я для себя сам все давно прояснил. Я об этом говорю, ссылаясь на Дурова. Почему? Потому что мне не поверят. Ну, может, хоть Дурову поверят, понимаете? Ну, может быть, хоть здесь начнет работать восприятие как-то, как оно должно наконец-то начать работать. Уже очень давно. 7373948, потому что как раз-таки, на мой взгляд, в нашей стране, по крайней мере, Дуров не воспринимается как рупор пропаганды, правильно? Наоборот, он же гонимый миром странник, да? Он же гонимый, он же убежал из России, он уже уехал отсюда, он покинул Россию, потому что вот он не нашел общего языка с властями. Поэтому я думаю, что его мнение может восприниматься некоторыми людьми как объективное. А вот мое они воспринимать не будут. Поэтому об этом и говорю. Просто Дуров дает мне шанс об этом еще раз сказать. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, звонки. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Алексей.
Ой, здравствуйте. Доброе утро, Алексей. Здравствуйте, да.
Я постоянный ваш слушатель уже на протяжении месяца.
Спасибо.
Много времени займу, хотел вот рассказать о ситуации, о менталитете именно американцев. Это угу. Идет не только с их верхов. У меня двоюродный брат живет в Америке. 20 лет мы не знали с его рождения. Когда в России, в Америке произошло, разрушились их башни-близнецы, он нашел нас в Москве через 20 лет. Приезжал на протяжении 6 раз. Настал тот момент год назад, когда мы собрались в Америку.
Да.
Вот. Отправив ему все документы, он написал, что там через 2 месяца я сделаю вам приглашение, все прочее и все остальное.
Угу.
Но после того, когда я ему напомнил через 3 месяца, что как бы, ну, уже прошло время, как бы нам уже надо визы делать, человек удаляется из всех чатов, ни на какие звонки ничего не реагирует.
Угу.
У американцев есть одна странная особенность. Эти люди никогда не привыкли извиняться. Это происходит, вот даже вчерашнее выступление Трампа с журналисткой, аналогично, он никогда не извинится. Ему не нужно, до свидания. То есть у них вот это находится, не знаю, это их менталитет, причем у всех людей.
Да, интересно, не знал об этом. Но в целом, спасибо большое, я вспоминаю, как Барак Обама посещал вот эти места в Хиросиме и Нагасаки, он не произнес никаких слов раскаяния, он просто их посетил, вот как музей посещают, и все. Он не извинился перед японцами, он не извинился перед этой страной. Зачем? Да, ну, мне показалось это тогда очень странным. 7373948, телефон прямого эфира, потому что вот немцы за Вторую мировую извиняются. Я думаю, что неплохо было бы извиниться и американцам в каком-то смысле. С другой стороны, американцы-то победители во Второй мировой войне, а немцы проигравшие. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, конечно, не соглашусь, что государь свергает народ. Там, помните, были друзья русской свободы. В Америке, в Европе Макс Варбург позвал Милюкова, министр иностранных дел, время правительства, да?
Вы поймите правильно.
Да. Речь идет
он поздравил
его с решением.
Не надо нас вести в сторону. Спасибо большое, я объясню. Что сказать? В конечном счете, и Михаил, это я знаю, вы ему отвечаете, абсолютно был прав. Он сказал, что в конечном счете решение за народом. Это правда. Если вас не поддержит народ, достаточно увесистая его часть, у вас не получится. Вопрос в том, что народ сам по себе ничего не поддерживает. Народ поддерживает тогда, когда кто-то может убедить народ в том, что его нужно поддержать. Понимаете? Вот и все. Поэтому дальше можно, конечно, рассуждать. Можно. Но факт остается фактом. Тебе все равно нужны народные массы для того, чтобы что-то осуществить. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому, например, американцы опираются на некие вымышленные оппозиции в разных странах. Потому что они на самом деле есть, эти оппозиции. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Это Галина.
Да, Галина.
Вы знаете, вот у нас был такой бизнес, назывался «Арбат Престиж». Может быть, некоторые помнят еще. Так. А знаете, чем все кончилось?
Нет.
Вот он исчез от слова совсем, а через некоторое время объявили, что они просто ошиблись. А вы знаете, где сейчас Чичваркин бизнес делает?
В Лондоне.
Ну вот, поэтому этот ряд можно продолжать. И неизвестно на этом фоне, кто лучше выглядит, Америка или мы. До свидания.
Спасибо большое. Известно, кто на этом фоне лучше выглядит. Никто. На этом фоне лучше выглядит человек, способный анализировать. Вот кто выглядит лучше на этом фоне. И еще раз я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Она должна прям дойти до всех. Я прошу вас, послушайте ее. Когда я говорю о проблемах, которые существуют сегодня в мире, и о том, что Соединенные Штаты Америки превратились в противоположность тех постулатов, которые они несут в массы, они противоположность своей идеи превратились, это не значит, что я вам говорю, что в России все тип-топ и хорошо. Нет. Так я разговор не веду. Я говорю о другом. Но вы прекрасно понимаете сегодня роль России в мире и роль США в мире. Понимаете? 7373948. Пожалуйста, еще звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, говорите.
Тоже постоянный слушатель. Спасибо вам за передачу. Хотела вам два слова сказать. Есть родственник в Германии, немец. Мы с ним как-то поговорили на тему. Молодой человек. По сравнению со мной, естественно, в половину где-то моложе. Он все, мы говорим о пропаганде, советская пропаганда там, такое.
Так.
То, что он рассказал о пропаганде там, это мы просто бледные, бледнеем на их фоне. И поэтому мне кажется, что сейчас мы здорово проигрываем.
Да, да.
Вот с точки зрения, отстаивания своих позиций и интересов.
Ну, потому поймите правильно, почему мы проигрываем? Это же очевидно абсолютно. Спасибо вам большое. Объясняю, почему мы проигрываем. Давайте ответим на простой вопрос. Что такое соцсети? Соцсети – это такие, давайте будем говорить совсем грубо, программы, написанные определенными людьми. И эти программы можно использовать в разном ключе. Кто-то просто общается, кто-то использует в политических целях. Но где находятся соцсети? Ответим себе на вопрос. Соцсети находятся в интернете. Ну, это так или не так? Да, это так. Дальше мы говорим, соцсети находятся в интернете. А что такое интернет? Ну, интернет это, если так совсем примитивно, это такое нечто, да, это какие-то компьютеры, их много-много-много, они стоят, и в них много-много-много разных сайтов. Поисковиков, соцсетей, каких-то сайтов, любых, каких угодно. Это такое место, где вот сосредоточена эта информация, и мы можем в это место заходить и по нему как-то вот курсировать, искать то, что нам нужно. Интернет, черт побери. Но кто владеет интернетом? Вот вопрос. Понимаете, когда наши власти заявили о том, что нам нужно думать о суверенитете интернета, вы помните, какая реакция была в некой части общества, в некоторой части общества. Нас закроют, у нас будет отдельный интернет, у нас не будет там американского интернета, мы превращаемся в тоталитарное государство и так далее, и так далее. Ну, а сегодня речь идет о другом. Сегодня есть интернет, это американский интернет, и интернет служит Соединенным Штатам Америки. Да, безусловно, на каких-то, в каких-то малых долях и процентах все остальные страны тоже могут нести свою пропаганду через интернет, пожалуйста. Но до определенной степени и до определенного момента. Почему? И об этом, кстати, сейчас сказал Дуров. Наконец-то, спасибо большое. Он сказал о том, что Соединенные Штаты Америки, оказывается, вполне себе могут блокировать то, что им не нравится, на площадках, расположенных в интернете. Например, на таких площадках, как YouTube, на таких площадках, как Facebook, на таких площадках, как WhatsApp, Instagram и все что угодно. Понимаете, в чем дело? Я, например, абсолютно точно знаю очень простую историю. Человек, близкий мне, высказался в Инстаграме не так, как это положено в отношении ЛГБТ-сообщества. Теневой бан, запреты, закрытие и все что угодно. Сколько раз Facebook блокировал все, что ему вздумается, на страницах даже официальных представителей России, пускай это МИД или еще кто-то. Сколько раз это было? Множество раз. Разве это нет? Разве это не так? Это абсолютная правда. Когда советский воин-освободитель, да, когда мы говорим про Егорова и Контарюка, которые Знамя Победы водрузили над Рейхстагом, когда эта фотография публикуется в Facebook, и Facebook ее, внимание, блокирует, это вот сейчас было. Это вот сейчас было на 9 мая. И объясняет это тем, что на фотографии у человека опасное поведение, он стоит слишком близко к краю на здании и может в любой момент упасть, а мы такое поведение не приветствуем. Скажите мне, пожалуйста, это вообще что, если не тотальный контроль основных площадок в интернете? А если ты можешь завтра любого человека напнуть из Ютуба, любого человека напнуть из Инстаграма, то, ну, из Фейсбук, откуда угодно, то скажите мне, пожалуйста, кто правит бал и какую роль выполняет этот человек? Если он послушный и если он дудит в дуду, он будет там вечно. Если он непослушный, если он буйный, которых мало, ему очень быстро перекроют этот кислород. Его даже убивать не надо, его просто лишат доступа к соцсетям, он потеряет площадки. Объясню на простом примере. Начнет завтра Юра Дудь топить за Россию и против Америки в Ютьюбе, и не будет его канала. В без разницы, сколько там миллионов подписчиков на этом канале. Снесут и до свидания. Как только реальная политическая угроза от этого контента появится. Естественно, угроза ни России, ни Китаю, ни какой-нибудь еще другой стране или даже выдуманной стране, а именно Соединенным Штатам Америки. Соединенные Штаты Америки управляют интернетом. Интернет — это их изобретение, и они там полноправные правители. И есть только вариант один выхода из этой ситуации. Это, черт побери, китайский вариант. А китайский вариант — это фаервол вот этот вот и так далее. То есть ты просто закрываешься к чертовой матери и варишься в собственном соку. Все, больше вариантов нет. Иначе ты в любом случае будешь играть по правилам, которые тебе предлагает крупье. Крупье в этом казино — Соединенные Штаты Америки. Вот и все. И дальше создатели YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook и каких угодно площадок могут рассказывать о свободах слова, личности, прав человека и все, что угодно они вообще могут рассказывать. Они защищают свои капиталы, я прекрасно это понимаю. Но давайте будем откровенными. Ничего вот этого из того, что они говорят, просто не существует. Вот и все. 7373948. Так объясните мне тогда, пожалуйста, чем интернет для американцев, для американской элиты, которая спокойно этим интернетом рулит, как бы это странно ни звучало, звучит, как будто я старый пердун, но это правда, к сожалению, да? Не то, что я старый пердун, а то, что это правда, что они рулят. Так чем это отличается от американского телевидения в таком случае? Чуть побольше свобод, чуть побольше могут сказать какие-нибудь дурачки с малым количеством подписчиков в этих соцсетях. Да черт с ними, пускай говорят. Они же не определяют вектор мышления. Они же не управляют массами. Они же не лидеры мнений. А вот лидеров мнений, нужных нам, мы подсветим. Лидеров мнений, нужных нам, мы поддержим. Мы, я имею в виду Соединенные Штаты Америки. Понимаете, да? Я от их лица сейчас говорил. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. А все остальные могут отдыхать дальше. Как вас зовут или здравствуйте?
Извините, меня зовут Людмила. Я хотела минуточку добавить к тому, что я уже говорила. Мнение жителя Германии, немца молодого. Да. Он мне сказал, и без всякого моего давления, просто он, его очень хотелось поговорить, я чувствовала на эту тему, что практически никто, все боятся, никто не высказывает вообще никаких мнений, потому что если кто-то что-то скажет, не в защиту, а просто выскажет мнение, что я вот думаю, что Россия там сделала правильно, человек теряет рабочее место или что-нибудь в этом роде.
Конечно, спасибо большое. Естественно. А какое рабочее место господина Цукерберга? Его рабочее место – это Facebook и WhatsApp. Поэтому сиди перед Конгрессом и говори о своих политических взглядах. Сиди и говори. Ты мультимиллиардер. Ты кумир поколения. Ты лидер мнения. Сядешь перед Конгрессом, и мы будем тебя в прямом эфире под камеру носить. Мы даже не будем делать вид, что мы тебе разрешаем свободно мыслить. Мы всем покажем, что ты нам подотчетен. Мы даже не пытаемся создать какую-то уникальную картинку свободы. Мы просто берем, сажаем Цукерберга на стульчик, и он начинает отчитываться перед нами, как первоклашка за проступок перед классным руководителем. Ребята, у нас ЧП, Цукерберг, возможно, имеет другие политические взгляды. Ну-ка, иди сюда, Цукерберг, сядь-ка, пожалуйста, на стульчик, ответь-ка нам на вопросы. Нет, я хороший, у меня такие же политические взгляды, боже, храни Америку. Ну, смотри, Марк, смотри, мы за тобой пристально наблюдаем. И это, вообще-то, мультимиллиардер перед ними. Что говорить о каких-нибудь пешках, у которых 2 рубля в кармане? Стереть в порошок, не задумываясь, за 3 секунды. 7373948. Что-то 3 секунды много. За секунду, за долю секунды. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. А я вот хотел сказать, вы не думали о том, что, кроме самых популярных площадок, есть еще и не такие популярные, и только набирающие популярность.
Да.
И, может быть, все-таки рано или поздно у нас в стране появятся площадки, которые международное признание получат, например, там вот как у вас даже есть телеграм-канал.
Ну да.
Вы же там пишете, что хотите, как бы у вас есть рычаг.
Поймите правильно, я тогда продолжу мысль, если вы позволите. Я убежден, что если завтра телеграм будет мешать Соединенным Штатам Америки, они его запретят. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть они его запретят. Они могут запретить не только Грам и Тон, они могут запретить и Телеграм. Просто запретить. Им для этого не нужно будет придумывать какие-то системы блокировки, которые делает сейчас там Роскомнадзор, отказался от этой мысли, слава богу, да? Им не нужно будет это делать. Они просто скажут: Паша, завязывай. Паш, хочешь жить? Хочешь? Паша подумает: хочу. Скажет: завязывай. Все. Ты больше в этом проекте не участвуешь. Ты понял? Окей? Do you understand? Yes, I understand. Thank you very much. Все, и пошел. Вот уроды, да? Знаю историю, когда в Москве в компании русских после изрядного подпития в абсолютно приватной обстановке немцы спросили про Холокост. Он мигом протрезвел и сказал, что об этом говорить нельзя, пишет Дмитрий. У нас основатели ВКонтакте пытались посадить, а у них основатели их ВКонтакте допросили в Конгрессе. Вот садисты, пишет Алексей. Я не сказал, что в России по-другому. Я, ребята, вам не сказал. По сути, основная мысль, которую я несу сейчас, заключается в следующем. Везде одинаково. Везде одинаково, везде государство требует отчета от всех людей, которые создают определенные информационные ресурсы, потому что обладание этими ресурсами дарует тебе невероятные политические возможности. И во всех странах это так. И не надо делать вид, что это не так в Соединенных Штатах Америки. Но есть одна проблемка. Страны, которые не имеют такого глобального влияния, как Соединенные Штаты, они варятся в собственном соку и играют за столом этого крупье под названием Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки, весь мир играют в свою игру. Понимаете? Весь мир они пользуют, как хотят вообще, с любой стороны. Вот о чем идет речь. Их власть ужасно велика. Я не говорю о том, что она должна исчезнуть полностью. Я не говорю о том, что Америка плохая страна, которой не должно быть на карте земного шара. Я не говорю о том, что... на земном шаре, да? Я не говорю о том, что нужно ударить там какими-нибудь ракетами по каким-то городам американским и наказать их. Нет! Я лишь говорю о том, что мы имеем дело, весь мир имеет дело с государством, которое решило этим миром реально управлять. И никакие там билдербергские клубы никого не интересуют, никаких теорий заговора, ничего этого вообще не нужно. Вообще не нужно. Все эти заговорщики занимаются чепухой и отвлекают от основной мысли. Основная мысль заключается в том, что все делается абсолютно открыто, понятно и жестко. Все. Либо ты подчиняешься, либо мы тебя уничтожаем в информационном плане, в финансовом плане, или, если не получилось при этих двух способах, мы уничтожаем тебя физически. 9.30 новости. Девять тридцать пять в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дмитрий Песков заболел коронавирусом, пресс-секретарь президента госпитализирован, об этом пишут «Аргументы и факты». Да, это стало известно вчера, можете подробности почитать у них. Индекс самоизоляции в столице упал до рекордной отметки, об этом сообщает «Вечерняя Москва», и еще пишут о том, что более 1 400 000 российских врачей прошли обучение для борьбы с COVID-19, можете посмотреть. И депутаты собрали пакет для СМИ, комитет Госдумы предложил правительству поддержать отрасль. Видимо, есть проблема у отрасли. Но я знаю, какая есть проблема сейчас. Рейтинги, как говорится, у СМИ растут в условиях пандемии, а вот рекламы все меньше, просто потому что разоряются компании, которые эту рекламу могут размещать. Денежков нет, вот отрасль и надо поддерживать. Мы сейчас идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. На Украине число случаев коронавируса за сутки возросло на 402 до 16 425. Минздрав страны сообщает. Ну, понятно, в Москве от коронавируса вылечились уже больше от 21 000 человек, 21 506 человек вылечились, плюс получается 1864. Первая смерть пациента с COVID-19 зафиксирована в Туве, об этом сообщает Минздрав. Это тоже вот информация, которая сейчас идет по COVID. Ну, конечно, вот эта история с заболеванием пресс-секретаря президента, а до этого еще заболел, вы знаете, премьер-министр Мишустин. Я думаю, лишний раз должна натолкнуть людей на мысль о том, что вирус не выбирает, кому поразить. Элита ты, не элита, есть у тебя деньги, нет у тебя денег, значим ты в политике, не значим ты в политике. Абсолютно неважно, вирус не выбирает. Потому что я знаю, что достаточно долгое время в интернете ходили всякие такие разговоры о том, что ага, это вот власть имущие хотят, чтобы мы болели, ну и так далее. Даже дальше буду, не буду продолжать, но это конспирологи всей этой чушью занимались. Но я надеюсь, теперь у них на один аргумент меньше. С другой стороны, конспирологи же, они такие конспирологи, они скажут, да кто ж там болеет, просто изображают, а на самом деле, ну и так далее. На тема про переливание плазмы как-то ушла, пишет Иннокентий. А может, наоборот, выбирает, пишет Алекс Викинг. Вы имеете в виду... Ну, есть, кстати, в начале вот этого распространения коронавируса говорили также специалисты о том, что довольно часто заболевали именно люди с высоким достатком. Почему? Потому что они имели возможность путешествовать, и если сами не путешествовали, да, то, по крайней мере, в их окружении были люди, которые путешествовали, и вот эта зараза передавалась. По сути, сначала для нашей страны ковид это была болезнь, нельзя сказать богатых, но, по крайней мере, можно сказать состоятельных, да? Это была болезнь состоятельных людей, то есть тех людей, которые могут себе позволить полететь за рубеж и там заразиться и вернуться назад. Как я понимаю, у нас таких не так уж и много, это малый процент. Так что да, в этом смысле да. Это они нас отвлекают от повышения пенсионного возраста, пишет Григорий. Да, дурацкий бэджик не помог, пишет Андрей. А может быть, вот и помог бы, но снял? Ведь накинулись журналисты на Пескова, он снял бэджик. И вот теперь смотрите, какие результаты. Так что, может быть, и помог бы. Вот если кто-то из элиты, ну я шучу, конечно, вот если кто-то из элиты двинет копыта, вот даже конспирологи что-нибудь чудное придумают, пишет Иннокентий. Носишь ты маску, не носишь ты маску, пишет Смит. А Володин в Думу без маски пришел, пишет Андрей. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут, или здравствуйте?
Говорите. Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я по поводу заболевания, вот Мишустина, Пескова, с кем
да.
еще?
Да.
Вот у них же такое количество ограничений в общении. Они же сами в магазин не ходят, в автобусах не ездят, кушать себе не готовят. И то умудрились заболеть. А что ж тогда простому народу делать? Зачем такие ограничения для простых людей вводить? То есть, получается, заразиться можно в любом...
Так вы поймите, на мой взгляд, если бы Мишустин и Песков с первого дня самоизоляции сидели дома, они бы сейчас не болели. У них работа такая, что им нужно все время мотаться и все время контактировать с огромным количеством людей. Как раз-таки, в отличие от простых людей, так скажем, если можно делить людей на простых и непростых.
То есть вы хотите сказать, что и Песков, и Мишустин, они вот мотались везде, с людьми контактировали.
Ну, они работали, да, они продолжали работать. Ну, слушайте, Песков, мы прекрасно... Удаленно. Ну, прям. Мы же
они
помним,
же
как Песков...
Удаленно.
Не всегда.
Значит, мы же помним... они не соблюдали меры самоизоляции, или они чем-то отличаются от обычных граждан? Вот
я вот конечно, они отличаются. Ну, вот смотрите, горит, например, больница, да, в Санкт-Петербурге, вчера это было. И да. на этот пожар должен приехать, и приезжает губернатор местный. Вы же не поедете на этот пожар, а губернатор обязан приехать. Да, он в маске, да, он в перчатках, но может что-то такое произойти, что его заразят. Он общается с пожарными службами, да, со спасателями, он общается с врачами, общается с полицией, он на месте там. У него есть водитель, у этого водителя есть семья, у этой семьи есть еще кто-то. Ну, это как раз-таки они под ударом в этом смысле.
Ну, ладно. Согласен.
Убедил? Убедил. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что вы, да, да, вот согласились со мной в том смысле, что я вижу у вас человека, который реально задается вопросом, и если слышит ответ на этот вопрос, который его убеждает, он может даже согласиться. Это очень круто. На самом деле это говорит о живости вашей, как человека, как да, человека разумного абсолютно. Так, сначала это была болезнь богатых, и в основном москвичей, а потом, благодаря властям, она стала болезнью сотен тысяч, пишет Джонас. Джонас, единственное, что я бы хотел, чтобы вы объяснили тогда, почему благодаря властям она стала болезнью сотен тысяч. Вроде власти не приказывали жарить шашлыки, если я не ошибаюсь. И вроде бы власти... я понял, Йонас. Все, Джонас. Да, наверное, Джонас, правильно. Джонас, я понял. Вы, наверное, говорите о том, что недостаточно жесткие меры были приняты сразу. Да, наверное, вы об этом. Тогда, ладно, вопросов нет. 7373948, телефон прямого эфира. Действительно, многие считают, что недостаточно жесткие меры были приняты. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Здравствуйте. В Америке очень большая смертность от коронавируса. Вот мне кажется, не связано ли это с употреблением лекарств? У них же принимают чуть ли, скажем так, не в супермаркетах продаются. Как продукты едят?
Я не знаю. Потому что я думаю, что на этот вопрос может ответить только специалист. Я не буду брать на себя это, так сказать... Не даю себе такого права. Я не знаю, почему у них так много смертей на количество заболевших, да, на число заболевших, и почему у нас совершенно другой процент, и в этом смысле мы выглядим гораздо лучше, чем Соединенные Штаты Америки. У нас вообще, надо сказать, мы... Вот вчера долго в СМИ спорили, мы на втором месте или не на втором месте по общему количеству заболевших. Ну, пускай мы не на втором, пускай мы не на третьем или на втором. В общем-то, это не имеет никакой разницы, как по мне. Не имеет никакого значения, точнее. Да, но у нас очень небольшой процент в сравнении, естественно, с другими странами, такими как Испания или Соединенные Штаты Америки, или Италия, или еще какие-то страны, да, умерших. От числа заболевших. И это очень хорошо. То есть это прям замечательно. У нас, как я понял, получилось не допустить вот этого... Об этом говорили, что это самое
коллапсирования системы здравоохранения. То есть получилось сделать так, что человека, если он нуждается в госпитализации, есть куда госпитализировать. Ну вот, если говорить совсем строго и совсем жестко. Понятное дело, что есть проблемы. Проблемы разные есть. Где-то медики говорят, что им не хватает средств индивидуальной защиты. Где-то говорят, что... Где-то аппараты ИВЛ загораются. И люди погибают, находясь на этих аппаратах ИВЛ. Вот вчера в Санкт-Петербурге 5 человек, да? Ну, то есть это же ужасно. Где-то еще какие-то есть проблемы. Но в целом, да... Ситуация не такая ужасающая, как в некоторых других странах, и это радует. Но количество заболевших, конечно, у нас серьезное очень. Да-да-да, очень много. Количественно, в общем, вот эта цифра, она впечатляет. Надеюсь, что будет как можно меньше умерших из этого числа. Это хорошо, но очень странно, пишет Дмитрий. Ну, не знаю, странно или нет. Как же теперь смешно вспоминать крики и потуги в начале самоизоляции о ведении войск и объявлении комендантского часа в Москве. Дистрибьютор говорит. Дистрибьютор, знаете, в чем дело? Я даже забыл об этом. Спасибо, что напомнили. Да, ведь были такие люди, которые говорили, что вводят войска, вот Росгвардия уже едет, снимали какие-то автобусы с этой Росгвардии, рассказывали нам о том, что все, там, полицейское государство, сейчас нас будут разгонять палками, а этого не случилось. Поразительно, да? 7373948. Но я, в общем-то, и не верил в такие вещи и говорил, что это вряд ли будет. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Извините, связь?
Извиняюсь. 7373948. Бывает, знаете такое. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Там
да,
Москва.
Здрасте.
Вы
да,
знаете,
пожалуйста.
Меня вчера очень насторожило. Путин принимал в своем кабинете Сечина. Они сидели недопустимо близко, визави находились. И все-таки это не здорово. Я не говорю, в смысле, не дурной пример всем нам. Просто опасно. Учитывая, что в ближайшем окружении уже такие ужасы. И второе.
Да.
Значит, Песков госпитализирован вместе с Навкой. И сегодня на одной радиостанции,
да,
неважно, сказали, Навка пожелала, чтобы не заражать домашних. У нее, похоже, скрытая или слабая форма. Давно уже настораживает, что простых смертных, они вип-персон, отправляют лечиться домой. Не все имеют возможность изолировать своего члена семьи.
Вы
просто
вот скажите,
в квартире это невозможно.
Вот мне сейчас кажется, или вы реально читаете откуда-то?
Я не читаю, я говорю.
Вы так говорите. Я понял, я знаю. Бывает такое свойство, да, говорение. Спасибо вам большое, спасибо. Вот, вы говорите, настораживает. Ну, может быть, оно, конечно, и настораживает, но вы можете, точнее, вы не можете. Если бы вы могли приехать в ту же самую коммунарку и посмотреть, вы бы поняли, что там не только вип-персоны лежат, там люди лежат совершенно обычные. И вот вчера мне звонил человек в эфир, как раз-таки он в коммунарке лежал вместе со своими родственниками. Он даже рассказывал, что он лежал в одной палате со своим дедом, так получилось. Потому что дед, когда его тоже госпитализировали, попросил, говорит, у меня вот здесь, мол, внук, можно я с ним буду в одной палате? По-моему, дед там был, да? Вот, и они лежали в одной палате. Этот человек звонил мне в эфир прямо, сам рассказывал о том, как это происходит. Вот, поэтому можно, наверное, конечно, попытаться раскрутить вот этот поворот, который вы предлагаете, но он очень легко бьется фактами, которые сейчас мы наблюдаем собственными глазами. Но дома оставляют людей, у которых проходит действительно все в легкой форме. Ну вот Навка, видите, пожелала. Ну, я думаю, что ей не отказали поэтому. Мою маму сегодня увезли на скорой, работает в больнице. Сдавали тесты в тот вторник, ответа не было. КТ показала пневмонию, 25% поражения, а ковид так и не поставлен, пишет Дмитрий. Ну, значит, надо еще раз делать тест, Дмитрий. Бывают ложные тесты, бывает, что не выявляют, Дмитрий, надо еще раз делать. Я желаю скорейшего выздоровления вашей маме. Уже нашли способ лечения переливанием плазмы крови, так что за президента можно не беспокоиться, пишет Алексей. Да, говорили о том, что плазма вроде бы помогает, и об этом говорили наши врачи. 7373948, телефон прямого эфира, и если я не ошибаюсь, наши это придумали. Ну, то есть не кто-то другой, а именно наши, и начали внедрять активно эту практику, достаточно активно. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Меня Илхан зовут, здравствуй, Алексей.
Да, да.
Я звоню из Москвы, я просто не могу понять, почему эти маски нужны. Дело в том, что я сам берег себя с 1 марта. Я вот носил маску там, перчатки.
Вы очень большой молодец. Да.
Все так
должны делать.
Да. И все равно я заболел. Я заболел 9 числа, 9 апреля. Температура поднялась до 39. и объявили, что у меня коронавирус, коронавирус, наверное, не понимаю. И лежал в больницу. Но дома-то у меня были жена, двое детей, там еще год назад. Никто, у них, я неделя лежал дома. У них ничего не появилось, ничего не было. И без маски ходили дома.
Я вам так скажу, спасибо большое вам. Один раз это было на телевидении, я общался, это не так давно было, с человеком, который переболел ковид. Он выходил с нами на связь через интернет, да, вот там через скайп или что, я уж не знаю, ну, что-то типа скайпа. Значит, общались со студией. И он тоже живет в небольшой квартире, и у него тоже есть родственники. И я спросил, а что родственники, заболели, вы их заразили или нет? Они говорят, нет, он сказал, у родственников ничего не было. Тут есть два варианта. Либо у родственников действительно ничего не было, либо у них это все прошло в очень легкой форме. Потому что есть носители, у которых симптоматика никак не проявляется. Ну, то есть они не болеют по факту. Ну, болеют, но скрытая форма болезни. Все, то есть она незначительная, они не чувствуют этого. И они не чувствуют этих симптомов. И они могут переболеть незаметно для себя. Это очень важно. Вы носили маску, вы делали абсолютно правильно. То, что вы все равно заболели... Это плохо, в этом нет ничего хорошего, но такое тоже может быть. Объясню, почему. Или приведу пример, который все вам объяснит, даже так. Врачи, которые работают с больными COVID-19, они работают в полной защите. То есть, вот если вы помните, когда президент приезжал в коммунарку, на нем был такой вот костюм, на нем была маска, на нем была... Ну, то есть, полностью все было закрыто. Вот, вот такие же костюмы используют врачи. В таком же костюме, как я понимаю, работал Проценко. Это главный врач коммунарки. Но вы помните, что, несмотря на все эти предосторожности, Проценко заболел. Я знаю, что есть врачи, которые говорят, что это говорит лишь о неправильной работе и неправильном обращении с средствами индивидуальной защиты. И это говорит о том, что Проценко, по сути, облажался. Но, тем не менее, вы видите, да, костюм не гарантирует. По какой причине? Не знаю. Но даже если вы полностью защищены, казалось бы, по какой-то причине вы можете заразиться. Может быть, неправильно снимали этот костюм. Может быть, контактировали где-то в другом месте, домой, когда добирались с человеком, у которого ковид. И много-много разных вариантов. Может быть, один из сотрудников неправильно надел костюм. Вот я думаю, да, например, про Дениса Проценко. Неправильно надел костюм. Сходил к больному, заразился ковид, после этого принес, допустим, Денису, значит, бумаги на подпись. На бумагах, вы знаете, ковид тоже остается. Ну, там пока шел, подышал немножко на эти бумаги. Проценко взял в руки эти бумаги, подержал их, потом потер глаз и все. Ну, то есть вот такая история. 100% гарантии не будет. Не будет. Но уменьшаются шансы. Серьезно уменьшаются шансы заболеть, это хорошо. Другое дело, что если вы сейчас выйдете на улицу по какому-то делу, важному для вас, да, и посмотрите вокруг себя, вы поймете, что людей в масках и тем более уж в перчатках не так-то и много. Мне, кстати, хотелось бы узнать, те, кто из вас ездит в метро, вообще в общественном транспорте, вчера, может быть, ездили. Нас же обязали всех носить маски и перчатки в общественном транспорте. Соблюдается эта норма или нет? Вот мне интересно, если кто-то уже ездил, видел, расскажите, что вот в метро теперь все в масках и в перчатках или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Я в эфире?
Да.
Алексей, это вы, да?
Да, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вот по поводу больницы и всего этого самого, такая тема, вот как и тоже главврач там, и вот по поводу его бороды. Просто было много выступлений по радио, ну, все радиостанции говорят, что борода тоже как бы врачам в такой ситуации не нужна, и надо как-то это дело убирать, потому что она тоже и торчит под маски.
Да, да. Говорили, да. Надо быть гладко выбритым, потому что ты надеваешь маску на бороду, а борода мешает прилеганию этой маски к лицу. Ну, такая вот элементарная штука. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста,
а, говорите. Здравствуйте, я доктор, вот меня Александр зовут.
Да.
Понимаете, какая ситуация? Вот сейчас был разговор насчет того, что меры принимаются, не принимаются. Понимаете, педрежим еще с институтской скамьи известен, да? Он должен быть не только своевременным, но и в полном объеме. А то, что делается сейчас, это, знаете, как это...
Полумер.
Как сказать, это, конечно, хорошо, да, не надо выходить, ничего, но это уже поздно. Кажется, поздно пить боржоми, когда отвалилась печень. Знаете, надо было все это делать еще до того, как заболели китайцы. Понимаете, до того. Должны были работать службы специальные, определять наличие патогенности этого вируса, его вирулентность, да. Надо было объявлять нашим вирусологам, таким знаменитым, как типа, там Чучалин и прочие, да, что это, чем грозит, да. А когда
Слушайте, я даже не пытаюсь спорить с вами.
Понимаете, вот вообще, да. И сюда ехали, когда уже все страны были закрыты, да, у которых сейчас нормальная динамика, да. У нас в Москве болеют, я вас уверяю, все, просто у нас тесты неправильные, понимаете? Они или левые, или там сделаны в каком-то векторе в этом, да? То есть если взять правильный, поэтому в Америке на порядок больше, да? Там и население больше, и положительных тестов больше, понимаете? Потому что они нормальные тесты, а здесь они из там 10 тестов 5 нерабочих, понимаете, в чем дело? Поэтому вот эта вся шапка закидательства, которая сейчас происходит, не надо того, все, да, надо. Это, конечно, поздно, но лучше, как говорится, поздно, чем никогда. И вообще, вот мое личное мнение, как доктора, я 35 лет отработал, да, практикующим врачом, я считаю, что за это нашу администрацию и медицинскую, и правительство нужно наказать. Понимаете? Их нужно вообще лишить полных всех прав и полномочий, потому что люди, которые, если они не знали и не предприняли мер, это плохо. А если они знали и не сделали ничего, это еще хуже. И неизвестно, что здесь хуже. Вот это мое личное мнение.
Там понятно. Спасибо вам большое за ваше личное мнение. Спасибо. Могу сказать следующее. Многие страны не приняли никаких мер должных. По той простой причине, что никогда с этим, видимо, в своей истории в таком масштабе не сталкивались. Есть страны, которые приняли меры оперативнейшим образом. Это, например, Южная Корея. Почему? Потому что в Южной Корее уже была эпидемия, но эта эпидемия была на несколько лет раньше. И эта эпидемия была связана не с ковид, ну, а с другим вирусом. Вы можете спокойно взять это, почитать в интернете. И они тогда уже отработали эту систему. И сейчас они сработали как часы. Все остальные, кто не отработал эту схему, кто не выстроил эту систему, попали в страшнейшую ситуацию, в мегаловушку. Попали в эту ловушку европейцы, попали в эту ловушку мы, попали в эту ловушку американцы. Все попали в эту ловушку. К сожалению. О чем это говорит? Это говорит о том, что, скорее всего, к следующим эпидемиям мы будем уже готовы совершенно иначе. Мы будем уже знать, что это такое, и мы будем эту угрозу отражать достаточно быстро. Настолько быстро, чтобы она потом, да, вот эта эпидемия, не приобретала таких масштабов, которые она приобрела в нашей стране или в других странах, если, конечно же, мы сделаем соответствующие выводы. А сейчас, естественно, вы говорите о некой реакционности, да, наших действий. Мы все время немножко запаздываем. Ну, так весь мир немножко запоздал, если вы обратили внимание, кроме единичных каких-то стран, в которых все отработали гораздо быстрее, просто потому что уже умели. Мы не умели. Мы учились на ходу и продолжаем учиться, понимаете? И даже люди, это тоже очень важно. Ведь когда вдруг заговорили о том, что нужна самоизоляция, не нужно контактировать, нужно надеть маски, что все сразу надели маски, перестали контактировать и самоизолировались? Да ладно. Люди это восприняли как ку, люди это восприняли как вранье, люди это восприняли как некий заговор. И что в итоге мы получили? А в итоге мы получили то, что имеем сейчас. «Перчатки носить не буду, особенно по жаре, это издевательство над людьми», пишет Марина. «И кто после этого учится на своих ошибках», пишет Смит. «Все учатся на своих ошибках, если умные». 7373948. Ну, самые умные учатся, конечно, на чужих ошибках. Это я с вами согласен. Давайте еще один звонок. Как вас зовут или здравствуйте? Ну, не получилось. 7373948. Пожалуйста, говорите.
Совершенно согласен. Здравствуйте, доброе утро, Виталий из Москвы. Абсолютно с вами согласен. В метро сегодня специально зашел, и дело в том, что, ну, правда, дисциплина в метро была хорошая. Единственное, что была в чем проблема, это я попал в какой-то Шанхай, там, да, в основном строители ехали, среднеазиаты ребята, но они все законопослушны, все смеются, улыбаются, вроде все как будто бы хорошо. Ну, знаете, мне очень понравилась одна фраза, ну, сейчас из всей этой передачи. Нет, да, не... да, они были, да, в масках, в перчатках, все соблюдали, ребята, молодцы, и не кучковались, как-то старались держать даже дистанцию. Видно, все-таки уже инструктаж какой-то прошел. Мне сейчас, знаете, что понравилось? Кто-то высказался так: у нас единственная ошибка, которую мы совершили, вообще все мы с вами, мы дали возможность нашему президенту зациклить на себе все, что только возможно. Даже вот это вот быть главным врачом страны. Ну, человек тоже рискует. Он вчера сидел с Сечиным, мы все сейчас обсуждали это все. Он полез в эту, несмотря на то, что его здоровье для нас дорого, действительно. Зачем полез в эту больницу, проведать кого-то? Я не знаю, показаться. У нас есть люди, которые за это несут ответственность. И они не ввели вовремя эти меры. Я считаю, что они должны ответить. Оптимизация поликлиник в глазах наших Голиковой. Это все должно ответить, поверьте.
Понятно. Спасибо большое. Нам сейчас, да, нужно просто уходить на новости. Я коротко скажу, почему президент пошел в коммунарку. Это долг президента. Он должен всегда быть рядом с народом. Если он не будет рядом с народом, то он и не президент. Я думаю, что это очень важно. Когда народ страдает, он должен быть рядом. Он должен быть в эпицентре этих событий. 10:00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, май, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Тимофей написал: «Добрый день, Алексей и слушатели. Бороде? Нет. Сам постригся наголо, работаю в операционной. А что будет осенью, когда добавятся сезонные вирусы? Эта пандемия должна научить и общество, и власти. Чему? Содействию, обдумыванию и серьезности. А власти нельзя рушить здравоохранение», пишет Тимофей. Да, Тимофей, многие говорят о том, что те реформы, которые последнее время проводили в сфере здравоохранения, не лучшим образом сказались на этом самом здравоохранении. И, к сожалению, да, в плохом смысле этого слова, благодаря этим реформам у нас столько проблем, сколько их есть. Их могло бы быть гораздо меньше, считают многие специалисты. Если я не ошибаюсь, еще раз хочу процитировать Рошаля, который сказал, что теперь нужно будет оптимизацию наоборот проводить. То есть в обратную сторону это все отматывать. То есть мы в определенный момент, ну точнее не мы, да, но наше государство стало переходить на иную модель здравоохранения. И эта иная модель здравоохранения, как видно сейчас, себя проявляет не с самой лучшей стороны. Достаточно посмотреть на примеры этого здравоохранения, этой модели здравоохранения, доведенной до абсолюта. Это вот Соединенные Штаты Америки. Оказалось, что все-таки, да, в чем-то коммунисты умели сделать правильно, что-то они умели сделать правильно, и что-то они умели действительно наладить с точки зрения работы и работоспособности. И это, например, было здравоохранение, да, то есть система Семашко, как говорят специалисты, в этом плане гораздо удобнее, выгоднее и оперативнее. И нам бы, возможно, если бы мы не стали это реформировать, не стали это менять, было бы легче сейчас в той ситуации, в которой мы находимся. Нужно наказать этих оптимизаторов, пишет Андрей. Да, Андрей, ну хорошо, наказать оптимизаторов. Ну что, ну наказали вы оптимизаторов, дальше что? То есть я не понимаю, о чем здесь идет разговор. Просто все говорили, вот есть, допустим, да, Соединенные Штаты Америки, вот у Соединенных Штатов Америки есть система здравоохранения. Соединенные Штаты Америки – лучшая страна на Земле, и давайте мы будем делать все как там. Оказалось, что не все надо делать как там, и система здравоохранения у них не очень. Вот прям не очень. И это оказывается совсем плохо. И в этом смысле им не стоит подражать, и в этом смысле не стоит на них равняться. Но давайте не будем забывать о том, что в определенный момент люди в России, и касается это не только простых людей, но и людей, ну так скажем, вполне себе больших, они стали равняться на США во всем, они стали равняться на Запад во всем. А оказалось, что Запад — это не всегда хорошо. Ну, тоже мне открытие, конечно, великое, но, тем не менее, вот как-то так случилось, что не все это понимали. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Пожалуйста, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алексей, меня зовут Джемал.
Да,
вот, пожалуйста. В основном по религии, если говорить, да, по отношению к религии современной жизни, угу. По сей день в Ветхом Завете и в Библии начинается, что змей обманул женщину. Такого не должно быть вообще. Это получается у нас не кумиропоклонство, а по сей день, если ходить и змея оттуда его не убрать, мы получаемся как идолопоклонники. Это очень плохо.
Ну,
наши,
конечно,
руки, как у древней Ассирии, да, как там Йона идет и предупреждает их, наши руки не понимают, что делают.
Конечно.
Вот по сей день женщина получается как проклятая. Войны есть. Остановки этим войнам нету. Над этим вопросом сами религиозники должны подумать.
Должны.
Как может быть, чтобы этому Моисею диктует Бог и говорит, что змей обманул женщину, да, и по сей день это остаться?
Ну, я понял,
вот
о чем вы говорите.
Как вы думаете?
Религиозные вопросы поднимаете. Спасибо большое. Я вижу в этой истории много разных аспектов, в том числе и философских. Речь, конечно, идет о том, что человеку, даже если создать райские условия, даже если человеку подарить прекрасный мир, в котором он не будет ни в чем нуждаться, человеку этого всегда мало. Человек хочет еще чего-то. И не зря же вот это древо, его называют древом познания, да? Человек всегда стремится все анализировать, человек всегда стремится во всем разобраться, разложить по косточкам. Анализ – это ведь препарация, да? Это препарирование. Это же, по сути, разложение чего-то целого на части. То есть это такая операция. Об этом, кстати, Сергей Доренко говорил, да, что анализ – это удел сатаны. То есть человек всегда стремится проанализировать, человек всегда стремится критиковать, человек всегда стремится даже в самом лучшем найти какие-то изъяны и на этих изъянах свой взор, так скажем, заострить. Вчера по «Звезде» была прекрасная программа. Спасибо большое, Андрей. То есть перинатальные центры нужно убрать, а онкоцентры тоже, пишет Михаил. Объясните, почему. Реформа заключалась в том, что все надо было передать на места. Это ведь люди хотели, чтобы все сами. Или я что-то путаю, пишет Михаил. Ну, видимо, что-то путаете. Ну, мало ли у кого где и что есть. Наши чиновники в том и виноваты, что сделали неверный выбор. Это их должностные обязанности, они с этим не справились и, более того, причинили вред гражданам страны. Значит, надо ответить за свои ошибки, пишет Елена Сергеевна. Елена Сергеевна, для того, чтобы кто-то ответил за свои ошибки, нужно ответить себе на один вопрос. Совершали ли вы ошибки сами или нет? Вот это большой вопрос. Довольны вы были той системой здравоохранения, которая у нас есть, или нет? Почему произошло так в определенный момент, что многие посчитали, что вот такая система, она лучше, чем которая была до этого? Почему-то так произошло. Окей, вы хотите жертв, но хорошо, расстреляйте кого-нибудь, если будет такая возможность, Елена Сергеевна. Это бывало в истории. Единственное, что я могу сказать, что это обычно не ведет ни к чему, собственно говоря, кроме самого расстрела. Ну расстреляйте. Все. Вопросов нет, пожалуйста, можете этим заняться, если появится такая возможность. Я имею в виду, естественно, на законном основании. Вы же понимаете, что убить человека просто так – это нарушить закон. Такое нельзя. А вот убить человека по закону – это хорошее дело. Ну, это так смешно все устроено в этом мире, но в определенный момент человечество договорилось, что человека можно убить, чтобы это было хорошо, и человека можно убить так, чтобы это было плохо. Вот если по закону, то это хорошо. То есть, если кто-то подписал бумажку, там, значит, есть печать, то тогда можно и убивать, это все замечательно. Ну, вы поняли, да, в чем прикол? Я не хочу жертв, я не хочу новых экспериментов, пишет Елена. Елена, всегда будут новые эксперименты, всегда будет попытка человечества что-то поменять, всегда будут ошибки. Вопрос в том, как ты эти ошибки умеешь исправлять и хочешь ли ты эти ошибки исправлять. Вот на самом деле, если послушать любого толкового бизнесмена, когда он дает советы начинающим бизнесменам, как построить свой бизнес, практически все из них говорят, что ошибки неизбежны. Тут кто пытается избежать всех ошибок изначально, обычно ничего в итоге и не делает в принципе, то есть вообще ничего не делает. А тот человек, который делает, он в любом случае будет совершать ошибки. Государства будут совершать ошибки. Наше государство, наш народ разве не совершил ошибку, когда рухнул Советский Союз? Неужели не было возможности к реформированию этой огромной страны с огромным потенциалом и возможностями? Неужели мы не могли сделать так, чтобы сегодня не Китай занимал это место, а именно наша страна занимала это место на земном шаре, в политической сфере, в военной сфере, да и в каких угодно других сферах? Можно было, но не сделали, не смогли, ошиблись, где-то сделали что-то не так. Можно, конечно, сейчас идти и трясти за грудки Горбачева, можно этим заниматься, но это бесполезное занятие. Почему? Потому что прямо сейчас, пока вы будете заниматься этим возмездием, вы будете совершать другие ошибки. Понимаете, в чем, о чем речь? 7373948, телефон прямого эфира. Федор говорит, у каждой ошибки есть цена. Безусловно. Иногда ошибки политиков приводят к миллионным жертвам. К десяткам миллионов жертв привела ошибочная политика Европы по, так скажем, ублажению Гитлера, когда, например, аншлюс Австрии простили ему. Вот к десяткам миллионов жертв на планете Земля заигрывание Запада с Гитлером привели. Да, мы это знаем. Прекрасно. Все мысли, в том числе и наше государство, я не знаю, сейчас до сих пор спорят по поводу пакта Молотова-Риббентропа, все-таки это была ошибка, наивность со стороны нашего руководства тогдашнего, или это был хитрый план, но тем не менее, да, если считать, что это была ошибка, представьте, какая цена была у этой ошибки. В определенный момент немец оказался под Москвой, фашисты, нацисты оказались под Москвой, с ума можно сойти, это ужасно, это катастрофа, миллионы жертв, миллионы. Ошибки, сделанные большими людьми, обычно имеют огромную цену. Мы это все прекрасно понимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Пай говорит, у каждой ошибки есть еще фамилия и отчество. Конечно, у каждой ошибки есть фамилия и отчество. И имя тоже, да. У нас 30 лет назад в стране было санитарное просвещение населения. Где оно теперь? Медработники должны просвещать народ, обучать, отвечать на вопросы, пишет Роман. Должны. Роман, и вот сейчас они этим занимаются, и, на мой взгляд, есть ощущение, что это хорошо, но сильно опоздали, сильно запоздали, во всяком случае, вот так можно выразиться. Почему? Потому что невероятное, какое-то космическое количество людей, которые такую чепуху говорят по поводу коронавируса. Все эти люди, которые лечатся имбирем, чесноком, чем что-то где-то натирают, что-то делают. Это такой мрак, такое мракобесие, это такое антинаучное мышление, что не в сказке сказать, не пером описать, но тем не менее, да? Эти люди есть, и они и работать с ними придется еще долго. Вы знаете мою позицию по поводу псевдонаучных программ, например, на телевидении, или на радиостанциях, или в любых других СМИ, и даже в интернет-площадках. Я считаю, что всех вот этих любителей заговоров и любителей рассказать нам про то, как морковью лечить колени, их ни в коем случае нельзя допускать до общественного вещания. Их нужно отстранять от этого, закрывать им пути в средства массовой информации и не давать возможности создавать вот этот абсолютно идиотский продукт для необразованной толпы, которые даже и не пытаются, просто не пытаются эту толпу хоть каким-то образом превратить в общество. Вот их нужно просто лишать возможности. Но, как оказывается, со мной, когда я высказываю эту идею, вступают в дискуссию люди и говорят, ты знаешь, вот в Советском Союзе было просвещение, и на телевидении не было таких идиотских программ, но как только рухнул Советский Союз, оказалось, что людям дико интересно именно это, именно все эти заговоры, именно все эти идиотские какие-то вещи, связанные с их здоровьем, которые на самом деле никакого отношения не имеют к науке. Весь этот какой-то оккультизм, псевдонаучный, алхимия какая-то. Она оказывается очень интересна людям, и оказывается, она была еще интересна и во времена Советского Союза и так далее. Но я считаю, что в этом смысле долг элит политических всех государств перед народами этих государств, они должны, определяя векторы, избавлять людей от вот этого мракобесия страшнейшего, этого антинаучного идиотизма, который везде и повсюду. Но есть проблема. Есть проблема, и я вам о ней скажу. Она заключается в следующем. Как только государство начинает что-то запрещать, как только государство начинает бороться с этими идиотами, получается, что кто-то думает, что они говорят правду. Понимаете, да? То есть ты говоришь, это идиот, я его запрещаю. Говорят, ага, ты его запрещаешь не потому, что он идиот, а потому, что он говорит правду. И этот запретный плод становится еще слаще и слаще с каждой секундой. И люди стремятся к этому запретному плоду. Плоду. Или плоду. Черт побери, не знаю ударения, может быть, никто не подскажет. Надо трясти Горбачева, чтобы сегодняшним властям видно было, что за ошибки должны платить всегда, и нет срока давности. Джекпот. Джекпот, вы будете трясти старика, убьете его, и это ничего не изменит, кроме того, что вы насытитесь его кровью. Не более того. Но, скорее всего, вы даже не насытитесь его кровью. Поэтому я не считаю, что нужно Горбачева судить и над ним как-то издеваться, измываться и сажать его в тюрьму. Я считаю, что нам нужно не повторять ошибок Горбачева, это самое главное. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужно научиться на том страшном, горьком опыте распада нашей страны и не повторить этот опыт вновь. Вот и все. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Алексей, а когда Наполеон объявил войну Александру Первому? Помните? 22 июня.
Понятно.
Понимаете?
Спасибо большое. Да, спасибо, спасибо. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Евгений.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы говорили, что про запретный плод, вот только что говорили.
Да.
И в то же время говорили о свободе воли, что надо дать их возможность. Ну, в смысле, человек анализирует и, значит, должен двигаться, расширять свои, как бы сказать, возможности. Ну вот это и тупик, потому что человек не может, есть такая вещь, как гордыня. Вот эти все Гитлеры, Муссолини, это же от гордыни, они не глупые люди-то, в общем, были. Но от гордыни они посчитали, что лучше всех, их нация должна быть лучше всех, и все, и покатилось, поехало. Поэтому нужна система, которая сдерживание. Как вот у Достоевского сказано, если Бога нет, то все дозволено. Так же вот какая-то вот это, не убей, не прелюбодействуй. Во многих религиях это же поддерживается.
Это да, поддерживается, так, человек... но вы же понимаете, что в том числе, спасибо большое, эти прекрасные вещи, сказанные во многих, как вы сказали, религиях, часто использовались в политических целях. Были люди, которые говорили, не убей, не укради, да, не причини зла, там, не прелюбодействуй. При этом они убивали, крали и прелюбодействовали. А людей других, которые с ними были не согласны, сжигали на кострах, рассказывали о каких-то ведьмах и все что угодно. Понимаете, о чем я говорю? И религию, и любую религию, любые убеждения можно перевернуть с ног на голову. И из великолепной гуманной абсолютно, да, идеологии сделать нечто уродливое, ужасное и человека ненавистническое. Понимаете? Довести до абсурда абсолютно все, что сказано в самых ценных книгах, когда-либо создававшихся человечеством, и использовать их против них самих. Вот это ужасно, но это так. Ну, представьте себе, христиане – это позорная страница. Хорошо, что хоть не православные это делали, но тем не менее, да, это позорная страница в истории христианства. Христиане, люди, последователи Христа якобы сжигали других людей на кострах. Сжигали натурально, уничтожали, вы понимаете? Устраивали террор настоящий. Это делала церковь. Ну, она, конечно, западная, но тем не менее она христианская. Она это делала. Как такое может быть? Просто обращаем свой взор к средневековью и понимаем, насколько это было ужасно. А могло быть это очень просто, потому что церковники в определенный момент, сами ни во что не веря, просто использовали Священное Писание как рычаг, как инструмент, как возможность воздействовать на массы. Потому что когда ты говоришь что-то человеку, он тебя не послушает. А когда через тебя говорит Бог, ему некуда деваться. Он будет слушать. А если не будет, то тогда Бог сказал, что нужно тебя сжечь на костре. И все. Все, мы сжигаем тебя на костре. Потому что это богоугодное дело. Убийство на костре, понимаете? То есть вот до таких вещей доходило человечество. И если не делить человечество на какие-то расы, касты, страны и прочее, давайте будем говорить честно, до такого уродства идеологического, до такого извращения идей, любви доходили мы с вами, доходили наши предки. Пусть они нам и не предки, но все равно это люди, жившие прежде нас. Но если люди, жившие до нас, доходили до этого, с чего вы взяли, что мы от этого, от этих людей чем-то отличаемся? Да не очень-то сильно мы отличаемся, как показала практика того самого COVID-19. Оказалось, что вот этот налет цивилизации, он очень быстро слетает с человечества, человечество превращается в каких-то сумасшедшую толпу, агрессивную, разъяренную, злобную и малообразованную. И бежит ломать вышки 5G, рассказывать о каком-то чертовом чипировании, которое всем проведут, отказываться от доказанного, абсолютно доказанной пользы прививок, отказываться от этих прививок. Нет, не прививайте меня, не вакцинируйте меня, я знаю, это не просто вакцина, это укол смерти, говорят они. Ведь это и есть вот это средневековое, ужасное, страшное антинаучное мышление. Это ведь крах. Именно поэтому я из программы в программу, повторяю, еще раз повторю, я считаю, что обязанность государства, обязанность нас всех дать образование как можно более широкому кругу населения, дать образование, учить. С другой стороны, как показывает практика, и образование ничего не гарантирует в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира. Вот такая вот тупиковая ситуация, с которой непонятно, как справляться. Если бы у меня был рецепт, друзья, я бы вам его дал. Но у меня этого рецепта нет. Слушайте, даже рецепты Христа не сработали. О чем можно говорить? Даже рецепты Бога не сработали. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, извините, можно 2 минуты, даже меньше вашего внимания?
Да.
Я хотела пояснить. Ставка поступила правильно. Даже средние, слабые степень заражения люди, они распространяют инфекцию. Я только это имела в виду.
Понял, прошу прощения.
И второе, если позволите. Мне кажется, некорректно. Вы заявили, что я что-то читаю. Так устроен мой речевой аппарат. Надо говорить длиннее в эфире, сказал... чтобы вы поверили, что человек не читает.
Послушайте,
мне кажется, это невежливо было с вашей стороны, а я вообще с удовольствием слушаю ваши эфиры.
А вы можете...
И меня отягощаю частыми звонками.
Послушайте, еще раз напомните, пожалуйста, поскольку у меня много звонков, я иногда забываю. Как вас зовут?
Меня зовут Тамара.
Тамара.
Я специально звоню с мобильника, потому что массовый сброс моего стационарного номера был.
Ага.
Это Тамар. Цензуры Тамар. Вообще-то.
Тамара, послушайте, теперь я вам скажу. Если я вас обидел, вы меня извините. Вас устроит так?
Меня очень устроит, я принимаю. Но я имела счастье общаться с Сергеем Доренко в свое время на другой радиостанции. Даже еще не было. И он при своей брутальности не позволял себе такого. Я надеюсь, что впредь вы не позволите не только мой адрес, но и в адрес других ваших слушателей, преданных и слушающих вас с удовольствием. Желаю вам успехов.
Спасибо большое. Ну, я вижу, как вы разъярились. Не разъяряйтесь. Я могу ошибиться. Мне показалось, что вы читаете. Окей, вы просто так говорите. Я поэтому и спросил, и сразу извинился. Хотите, чтобы я извинился еще раз? Для меня это не проблема. Я не хотел вас никак обидеть. Я извиняюсь. Извините меня. Все, я надеюсь, что этого будет достаточно. Если хотите, чтобы еще раз я извинился, я могу сделать это еще раз. От меня не убудет, понимаете? Там позолота не осыпется, не почувствую я, что какая-то моя бронзовость исчезает. Нет, такого не будет. Не, без проблем. Я не хотел вас обидеть, имейте это в виду. 7373948. Оставляйте и мне право на ошибку. Я ведь человек тоже, да? Я же не робот. Я могу ошибиться. Мне может что-то показаться. 7373948, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Алексей,
да.
Вот подскажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили там вот то, что сжигали на кострах,
ну
вот
да.
Это все. А вам не кажется, что вот в основном погибают вот от этой болезни пенсионеры, что это может геноцид какой-то?
Вот как говорили об этом. Мое мнение очень простое на этот счет. Спасибо большое. Оно основывается на мнении специалистов. Значит, специалисты говорят о том, что люди с возрастом приобретают определенный набор хронических заболеваний. И при этом определенном наборе этих хронических заболеваний люди тяжелее переносят вот эту заразу под названием коронавирус. И поэтому, естественно, жертв среди старшего поколения больше, да, чем среди молодого поколения. Сильный организм лучше справляется с заразой, чем организм, ослабленный другими болезнями. Вот и все. То есть это настолько, на самом деле, объяснимо и понятно, что добавлять здесь мне абсолютно нечего. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, еще один звонок, успеем, меньше минуты до новостей. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, приветствую, Евгений, Москва. Поддерживаю абсолютно точно ваши призывы относительно того, что нужно проводить самообразование, ну не самообразование, а вообще призывы в
свидетельской
деятельности стороны государства, но мне кажется, к сожалению, для нашего общества некими примерами серьезности ситуации будут являться на данный момент исключительно, ну, условно говоря, трупы на улицах. То есть это вот я наблюдаю по примеру Северной Осетии, я сам оттуда, я смотрю, что происходит, наблюдаю там за новостными пабликами, вижу, как меняется настроение людей. И меняется оно, на самом деле, кардинально только после того, когда действительно происходят достаточно ужасные вещи. Мне кажется, со стороны государства...
Прервалась почему-то связь, я так понимаю, вас не выключали, просто вот она уходила, уходила, уходила и уходила. Вы правильно говорите, что да, когда только происходит что-то ужасное, тогда и отношение меняется. И касается это всех нас. Не надо в этом смысле говорить о властях только. Всех нас касается. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Что ж, мы ждем статистику по ковид, и кажется, она уже появилась, да, вот прямо сейчас, в эти минуты, если не сказать секунды, она и появилась. Итак, я перекопировал ее себе в телеграм-канал, и вы знаете, здесь есть определенная положительная тенденция. Кажется, наметилось, возможно. Смотрите, что получилось. 10028 новых, ну, подтвержденных зараженных ковид за последние сутки в целом по России и 4703 по Москве. Ну вот давайте обратим внимание на цифры. По России, начиная с 3 мая, там 10600 с чем-то, потом 10500, потом 10102, 10559, 11231, 10600, по-моему, 90, здесь цифры друг на друга заезжают. В общем, 10 мая 11012, 11 мая 11656, 12 мая 10899 и 13 мая 10028. Может быть, когда говорили о плато, имели в виду именно это. То есть у нас вот как есть десятка, она иногда, конечно, выстреливала в некоторые дни, ну вот 10, примерно 10, 10,5, 10, 10,5, 10. Как-то примерно так. Общая сводка по выявленным заражениям в России. В целом по России 242 271 человек. И по Москве в целом, опять же, 126 004 человека. Это подтвержденные по ковиду люди. Потолок тестов дал нам плато, пишет Александр. Дай бог, чтобы больше не увеличилось, пишет ваш слушатель. Я вот сегодня как раз-таки чуть ли там, по-моему, не в начале программы читал новость про то, что сделали около там 6, что ли, миллионов тестов. Какое-то огромное количество этих тестов делается. Плато вроде бы должно быть по числу заболевших. Как может быть плато по числу заболевших 68-й? Я не совсем понимаю. В том смысле, что просто уходит приток. То есть вы думаете, ни одного... Я думаю, что нет. Я думаю, что по плато это по количеству в сутки зараженных, нет? Потому что там-то какая будет картина? Там будет картина, мы дойдем до определенного пика, а потом пойдем вниз сразу, и все. Потому что люди же выздоравливают. Там приводились уже данные, почему-то у меня в голове отложилось около 26 тысяч. Я могу сейчас их найти, я сегодня даже их читал в эфире. Давайте я сейчас найду, если вы мне дадите прямо 30 секунд. Итак, в Москве общее... А, это в Москве общее количество выздоровевших 21 506 человек. 21 тысяча. По Москве только, понимаете, да? То есть люди же выздоравливают еще плюс к этому. Плато – это нулевой рост, а не постоянный, пишет Вячеслав. Да? Это безнадежно высчитывать среднюю температуру по больнице, считать, возможно, по конгломератам, столичный, например, регион, пишет Анатолий. Было бы хорошо, если бы в таблицу добавляли выздоровевших другим цветом, чтобы видеть и эту динамику, пишет Алекс. Алекс, я встречал, сейчас я вам скажу, где, я попробую даже найти специально, чтобы и эту статистику опубликовать, раз она необходима, вы говорите, что это было бы полезно. Где-то я встречал, по-моему, это делает оперштаб, но сейчас ее пока нет, наверное, позже появится. Есть и такая статистика, где идут два графика по количеству заболевших и по количеству выздоровевших. Есть такая статистика, и там можно смотреть этот баланс. Плато по числу заболевших – это когда сколько заболело, столько и выздоровело. То есть общее число больных не увеличивается, пишет Дмитрий Алекс. Ну тогда это еще, конечно, никакое не плато, Дмитрий. Да, вот оперштаб опубликовал как раз вот сейчас, в эту секунду, таблицу, где есть количество зараженных и выздоровевших. Можете посмотреть. Я себе сразу забрал, пожалуйста, заходите в мой телеграм-канал, его очень легко найти, вы заходите в поиск в самом телеграме, и там вбиваете слово, это моя фамилия, Гудошников, Гудошников, не Ж, а Ш, да, все, и, соответственно, спокойно на меня подписывайтесь, за что я вам очень благодарен, мне... Честно говоря, я даже хотел объяснить, почему я так не то чтобы настаиваю, а говорю об этом, почему для меня это важно. Те люди, которые меня слушают только в эфире, я с ними вот в данный момент 3 часа в день. Ну, то есть 3 часа в день мы с вами общаемся, да? А те люди, которые подписаны на меня в Телеграм, с ними я 24 часа в день. Ну, то есть 24 часа в сутки. Но только я, по сути, отвлекаюсь на какой-то, на сон. То есть я сплю. И иногда там, если речь идет о работе на телевидении, в тот момент, когда я работаю в кадре, я тоже телеграммом не пользуюсь. А так я всегда там. И, на мой взгляд, намного это удобнее. Я могу в нужный момент закинуть какую-то важную, как мне кажется, информацию, и наше взаимодействие продолжается, и оно более плотное. Мне кажется, это полезно и для меня, и для тех, кому нравится со мной общаться. Вот я бы так сказал. Поэтому я и говорю, что круто было бы, если бы вы подписались. Тем более у меня же есть все цифры на руках относительно того, сколько человек меня слушает и сколько подписаны. И я хочу сказать, что, конечно, черт побери, вы ленивые. Прям вот в этом смысле вы ленивые. Было бы здорово, если бы вы не поленились один разок и если даже еще пока не зарегистрировались и... подписались, я был бы вам благодарен. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Повешу твой портрет на заставку, 24/7, смотреть на меня будешь, пишет Роман. Ну, это уже слишком, Роман, я же не Джонни Депп. Хотя некоторые почему-то фиксируют какое-то сходство. Я не согласен, но ладно, пусть будет так. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Это Владимир, Москва.
Пожалуйста, Владимир.
В свое время из Китая к нам пришел самолет с медицинской помощью, там с грузами, и приехала группа китайских врачей. И с тех пор о них ни слова. Что они, где они, какую помощь оказали нам?
Да не знаю, я не могу вам ответить на этот вопрос. Я вот могу вам ответить на другой вопрос, если позволите. Это тоже касается помощи, только не китайцев нам, а нас, американцам. Американцы сейчас изъяли поставленные России аппараты ЭВЛ после пожара в больнице. Вы знаете, да, у нас произошел пожар в больнице в Санкт-Петербурге. И вот речь идет о приборах Авента-М. Отмечается, что они еще не были доставлены в госпиталь и не применялись на территории страны. Это как раз то, что то оборудование, которое мы посылали на подмогу американцам. То есть американцы сейчас их изъяли. Вот такая неприятная ситуация. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки, да, пожалуйста. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Говорите.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, часто вас слушаю, но очень огорчает тот момент, что вы все время почему-то черта призываете. У вас бы было еще больше подписчиков, еще больше почитателей.
Вы думаете, в этом дело?
Ну, это очень нехорошо, простите.
Это вот вы про фразу «черт побери»? Ладно, хорошо, постараюсь этого не делать. Ну, все мы смотрели «Трех мушкетеров», там все время было тысяча чертей, и «черт побери», и или не было там. Вот в «Бриллиантовой руке» точно было. И это прям ужасно, вы думаете, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, тогда предложите мне какой-нибудь вариант. Как заменить эту фразу? Как мне удивляться и некое свое негодование высказывать? Какая еще фраза? Подкиньте мне, я буду использовать, если мне понравится. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Мне говорят, каналья, надо говорить фразу. Каналья, пожалуйста, говорите. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, проблемы со связью у слушателя. Как вас зовут?
Алло, добрый день. Нифига себе еще можно говорить, о боже. Ну, на самом деле, черт побери, это нормально. Ну, как бы нормально говорить, а это плохо говорить, вот будьте они прокляты. Вот это правда коробит мой слух, как бы верующий, ну, христианин. Да, нет, правда.
Нельзя проклинать.
Да, 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 это нехорошо, потому что считалось, что во времена Лермонтова боялись, говорят, очень...
Слушайте, я вам честно скажу, говорят, у меня есть... У меня есть такое...
Человек, того, кого проклинают, и кто проклинает. Ага.
У меня есть ощущение просто, если вдруг, спасибо вам большое, да, исходить из того, что и кому коробит слух, реально, есть только один вариант идеального ведущего. Знаете, как это будет выглядеть? Включается микрофон, и ведущий в него молчит. Потому что любое слово, оно... все равно по-разному отзывается вашим сердцем, вашей душе и вашей голове. И кого-то это может страшно коробить. Любое слово, абсолютно любое. Это я еще о словах говорю. А здесь же еще и важны интонации, потому что в определенный момент кому-то может показаться, что это недостаточно правильная интонация. И что это ты смеешься, или что это ты такой грустный? Давайте попробуем простить мне эти маленькие мелочи, такие как «черт побери», ну, могу говорить «каналья» и «тысячу чертей», но ведь позвонит когда-нибудь какой-то человек и скажет, нельзя говорить «каналья», ведь в 1000 каком-то году, а может быть даже и раньше, один человек так сказал, и потом он вот в страшных муках умер. Я видел в интернете видеоролик, в котором торговые сети продают маски, которые прислал Китай в качестве гуманитарки, задается вопросом «Тиал», не видел «Тиал», скиньте, пожалуйста. Так и молчание можно по-разному воспринять. Да, чуть это там молчишь? Че это ты от нас скрываешь? Какой-то ты молчаливый слишком, а? Тут такие варианты предлагают. Слушайте, черт побери, это самый лучший вариант, это самый мягкий вариант, поверьте мне. Мне сейчас здесь набросали на СМС-портал и в Телеграм такие варианты, которые вообще в эфире говорить нельзя. 7373-948, телефон прямого эфира. Ладно, давайте уже дальше, и точнее, ближе к теме, потому что все эти... изыски филологические, это все, конечно, классно, но на самом деле бесполезно и не нужно никого. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Михаил зовут, Алексей. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот на телевидении в какой программе вы работаете?
«Открытый эфир» она называется.
Как еще раз?
«Открытый эфир» называется.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста. 7373948. Слушайте, мне даже стало сейчас интересно, и я хочу понять. Вам совсем все уже коронавирус не интересен? То есть вы даже готовы спросить меня про меня и не обсуждать коронавирус? То есть это все? Это уже не новость? Вы так сильно устали от обсуждения этой темы, что готовы обсуждать даже меня? Я польщен вашим вниманием, честно признаюсь, очень приятно, спасибо большое, но есть же другие темы, куда более важные, чем я. Победа сообщила, что поэтапно возобновляет программу полетов по России с 1 июня, об этом сообщают РИА Новости. Так, и Росздравнадзор говорит, приостановлено обращение в России аппаратов ЭВЛ Авента-М, произведенных с 1 апреля. Ого. Я это, конечно же, себе забираю. Вот те самые аппараты, от которых сейчас быстро отказываются американцы, отказались, и мы от них отказываемся, мы их не будем использовать, потому что, вероятно, эти аппараты могли быть причиной пожаров, которые происходят в больницах, из которых умирают люди. Вы знаете, вот, например, последний случай, это в Санкт-Петербурге, вчера мы его буквально здесь в эфире обсуждали, загорелся аппарат ЭВЛ, 5 человек погибли. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, говорите.
Добрый день.
Добрый.
Ну, я вот как бы, я и моя семья, в общем-то, они вплотную столкнулись с этой ситуацией. И хотелось бы вот поднять такую тему. Значит, как только там либо до госпитализации, либо ты остаешься вот на домашнем лечении, соответственно, тебе необходимо подписать согласие там, либо постановление на вот это вот лечение. И один из пунктов этого согласия – это программа «Социальный мониторинг». Вот, как только ты его подписываешь, тебе в течение дня необходимо грубо зарегистрироваться там в этой программе и, соответственно, дальше тебе там несколько раз в день раздается звонок, ты должен сфотографироваться, послать свою фотографию там на сервер.
В каком-то состоянии, условно говоря, объяснить, показать.
Да. При этом ты находишься при температуре, например, вот у меня было до больницы там 38.5-39.5, а при этом из поликлиники, например, для тебя как бы редко-редко тебе звонят, а до скорой помощи ты дозвониться не можешь, 15 минут слушаешь музыку, а потом, ну вот у меня был конкретный случай, 20 апреля, звоню, слушаю 15 минут музыку, и о том, насколько мой звонок важен для там 103.
Для всех,
в итоге отвечает мужчина, я ему говорю, вот так и так, два дня назад у меня подтвержден ковид, сейчас у меня температура, на что он мне 20 апреля говорит замечательную фразу. Мы не знаем, что такое ковид, и мы не знаем, как его лечить. И трубка опускается. Ну, и занавес тоже. Вот, но я сейчас не про это, я вот про эту программу социального мониторинга. Значит, у меня, значит, 18-го подтверждается, 19-го. Ну, короче, 20-го я попадаю в больницу, в коммунарку, а 30-го меня выписывают. При этом, как бы, при выписке из больницы ты точно так же подписываешь это согласие. При этом врач, который меня выписывал, он спрашивает с утра, а вам необходим транспорт для того, чтобы доставить вас до дома? Я говорю, а какие варианты, если я подписал это согласие? Там, значит, звучит, что не имею права я общаться с третьими лицами. И еще был пункт. Ну и, соответственно, соблюдение всех вот этих, что я обязан находиться только дома, там все такое прочее. На протяжении всего дня он еще 2-3 раза ко мне приходил и спрашивал. Да, нас из палаты выписывали 2 человека как бы одновременно. Значит, спрашивал, задавал этот вопрос. В итоге, значит, в 16:30 он нам приходит, дает нашу эти, как его, выписку и, соответственно, вот это вот согласие. Мы идем по коридору. И где-то посередине этого пути он нам говорит, ну все, я вас сейчас через 2 минуты как бы с вами прощаюсь. И вы свободны, абсолютно свободные люди.
Так.
Первое, значит, у меня нет никакого QR-кода. Второе, как бы человек меня как бы целый день спрашивал о том, что нужен транспорт или не нужен. Ну, в итоге я возмутился, как бы сказал, нет, я никуда не иду, я возвращаюсь в палату. Ну, и, в общем, буду дожидаться вашего транспорта, как мы и договаривались. Вот, при этом это было 16:30, а в итоге, значит, в 21 час... там, с несколькими моими походами, там, ну, к этому посту и так далее, вот, ну, вот так это выглядит.
Знаете, что я вам скажу?
Этом, как бы, при этом это не значит, что вот я был там 10 дней в этой больнице, как бы, то есть, и что меня полностью вылечили, и как бы там я попал в эту, скорее всего, статистику о том, полностью выздоровевших, вот, но как бы, то есть, после этого я вернулся, как бы, то есть, вот я до сих пор еще долечусь, а сегодня уже там у нас 13 число, да, или какое-то.
Я вам скажу так, не могу раскрывать всех карт, естественно, не могу говорить, поскольку только сам человек может говорить о своей болезни, но у меня есть знакомый, который попадал в похожую ситуацию. И именно вот этот момент с транспортом он мне описывал. Честно говоря, очень непонятная какая-то практика, когда человеку говорят, вы, возможно, там больны или уже выздоровели, и, собственно говоря, вот идите, садитесь там на такси, как хотите, так и добирайтесь. В смысле? Ведь...
Я потом посмотрел в описании, народ, который бэкап, как бы, ну, в смысле, там, фидбэк, например, на том же Яндексе, например, есть, им просто показывают, вот там 5 минут с метро, самой станции метро, вы можете туда сходить, но это еще не все. А потом 3 числа госуслуги выставляют мне, приходит мне такое замечательное сообщение о том, что, значит, вам предоставлена услуга, оплата штрафа в размере 4000 рублей. При этом там написано, там главконтроль написан. Вот, и я до сих пор не могу понять концы, где искать, потому что там нет ссылки, грубо. Но там есть постановление, но как это постановление найти и что с ним делать, и как его опротестовать. Там есть только одна кнопочка – оплатить.
Я понял. Спасибо большое.
Когда я начал смотреть более внимательно, а что же это за программа, там просто Google Play или же Apple Market заходишь и...
отзывы людей. Ну, там было вот на первое число, когда как бы меня выписали, значит, 5000 установок, из них там 550, по-моему, было ругани вот этой.
Значит, ну, естественно, нет, ругань-то, ругань везде и всегда будет, это понятно. Нет, спасибо большое, но действительно, действительно минусов у этой системы, реально, да, я прошу прощения, да, что все-таки хотелось бы, чтобы и другие подключались к нашей беседе. Вам спасибо огромное. Я единственное, что хочу сказать, если бы мне вот эти истории точно такие же не рассказывали люди, которым я доверяю, я бы, может, вам даже и не поверил, но я вам вполне себе верю, я вам так скажу. Да, к сожалению, вот есть такие оплошности и такие нестыковки, которые вообще непонятно, как могут существовать в такое время. Но они, черт побери... А, зачем я это сказал? Нельзя было этого говорить. Но они, черт побери, существуют. Чем же змеи? Ёк-макарёк, я вот слышал один раз в каком-то сериале про дальнобойщиков на каком-то канале. Ёк-макарёк. Знаете, я буду говорить, но они, ёк-макарёк, существуют. Так нормально? Так мне кажется, супер. Я тогда такой уже сразу дед получаюсь. Вот кто-нибудь будет первый раз слушать, скажет, о, дед какой-то сидит. Ёк-макарёк, а? Ёлы-палы. Существуют ёлы-палы все эти системы. Это не оплошности, это система от госструктур. Гадить населению. Ну, конечно, Алекс Викинг это написал. Алекс, сидят люди и думают, как же нагадить населению? Вот как же нам, допустим, сильнее нагадить населению? Да власти мечтают о том, госструктуры мечтают о том, чтобы в определенный момент население сказало, какие у нас хорошие власти, ёлы-палы, какие у нас классные госструктуры, как они все классно делают. Они мечтают об этом, но другое дело, что у них это не всегда получается, к сожалению. Но если бы я был представителем власти, я бы хотел, чтобы меня хвалили, конечно. Я бы хотел, чтобы все были мной довольны, если бы я представителем госструктур каких-то был. Но поскольку я точно знаю, что представителями власти всегда недовольны, и представителями госструктур тоже всегда недовольны, я туда вообще не стремлюсь. Ну так, на всякий случай. Да? Позиция ведущего, журналиста, как угодно называйте, она все-таки в этом смысле выгоднее. Ты ничего никому не должен, ну, в конечном счете. Ну, сказал и сказал. По крайней мере, тебе не могут сказать, ты обязан нам, мы выбирали тебя, мы голосовали за тебя, ты должен думать за нас, заботиться о нас. Не, мне такого нельзя сказать, ёк-макарёк. 7373948, телефон прямого эфира. Не, ну появился у эфира колорит, конечно, благодаря этой фразе. Я вот сейчас вот думаю, что... Да, она, наверное, сильнее. Ёк-макарёк. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Виктор меня зовут.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, у меня практический вопрос. Я нахожусь, ну, возраст 65+, на домашнем аресте.
Аресте?
Ну, конечно. А вот как мне попасть к врачу узкой специальности, например, к офтальмологу? Объясните мне, пожалуйста, скорую не вызывает, там только скорую можно вызвать. Вот как мне лечить?
Ну, уже объясняли это все. Есть такая проблема сейчас, да, есть такая проблема, что у людей есть заболевания. Им нужно с этими заболеваниями как-то бороться. Ну, говорят, что если ничего... не происходит, так скажем, острого, нет обострения болезни, то есть вы прямо вот начинаете терять зрение, тогда вы сможете получить эту услугу. А если у вас какие-то запланированные вещи, и, в общем-то, ваше здоровье в этом смысле не ухудшается, то и лучше посидеть дома. Ну, вот примерно такая логика, какую я, во всяком случае, слышал. Кстати, на всякий случай я вам хочу сказать, что, ну, тут новости идут, я себе забираю, пока мы разговариваем. Аккаунт Кадырова в Инстаграм удален из-за санкций против него, заявили РИА Новости в Фейсбук. Это к разговору вот сегодняшнему, самому первому, в начале программы о свободах. Мы сегодня начинали с разговора с речи Павла Дурова, которая касалась Америки, потому что Павел Дуров в определенный момент вдруг прозрел, что свободы никакой нет, и американцы реально позволяют себе диктовать условия всему миру. Вдруг прозрел Павел Дуров. Но я думаю, что он не вдруг прозрел, а потому что он, по сути, теряет деньги сейчас на грамм, на платформах Грамм и Тон. Как только начал терять, так и прозрел. И я говорил о том, что на самом деле никакой свободы в интернете нет, и если, например, администрация того или той или иной площадки захочет, она заблокирует кого угодно. Вот, пожалуйста, Кадырова заблокировали в Инстаграм, и Фейсбук дают ответ. Это, кстати, Марк Цукерберг. Потому что против него введены санкции. Вот и все. О чем это говорит? Это говорит о прямом подчинении Facebook, Instagram, WhatsApp властям Америки. И как американские власти скажут, так и будет. Надо кого-то заблокировать — заблокируют. Не надо — не заблокируют. Вот и все. Вот вам и свобода слова. Вот вам и свободные площадки интернета. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Кто хочет узнать побольше о слове, пускай посмотрит фильм «Сноуден», пишет... о свободе пускай посмотрит фильм «Сноуден», пишет Владимир Рыжков. Да, это прекрасный фильм. Вообще, интересно, я думаю, будет этим людям, кто хочет действительно знать о «свободе» в кавычках, узнать, кто такой Сноуден в первую очередь, если вдруг они не знали. Или, например, узнать, кто такой Джулиан Ассанж. Это тоже очень интересный человек, и его судьба, она как раз-таки характеризует, где свобода есть, а где этой свободы нет. Ну, на мой взгляд, нигде нет. Нигде. Ну, на всякий случай. 11:00, я с вами прощаюсь. До завтра, и да пребудет с вами сила.